Как вы видите, уже на сцене что-то собирается очень интересное. У нас будут какие-то номера творческие. Это будет сопровождать нашу лекцию, нашу тему, потому что это будет связано уже с духовной энергией, с медитацией, с более как бы глубокой внутренней человеческой энергией, которую попытаемся раскрыть сегодня с вами. Раскрыть духовную энергию можно через практику, посредством определенной практики. Эта практика называется ведах-йогой. Обычно под йогой мы понимаем, это хатха-йога, какие-то асаны, дыхательные упражнения, пранаяма или какие-то регулирующие принципы яма-нияма. И вот можете считать, что вот эти пять моментов относились к яма-нияме. То есть это регулирующие принципы. Что хорошо, что плохо, что нужно принять, что нужно отвергнуть. И вот эти вещи, они имеют негативный характер. И перед каждым из этих терминов можно поставить слово «не». И как, если подставить, вы увидите, о чем речь идет. Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лги, не желай собственности ближнего своего. Речь идет о 10 заповедях, конечно же. Это часть. Эта часть нам наиболее понятная, как бы она проиллюстрирована жизнью, нашим опытом. Мы можем много узнать по этой теме, на собственном опыте вспомнить что-то, подтвердить. А вот выше пойдут принципы, они сложнее, потому что утрачены, да, в большей степени утрачены традиции эти. Поэтому мне потребуется некоторые больше усилия, чтобы представить это так же научно, как вот этот блок правил, запретов. То есть, что же происходит, если человек накапливает этот потенциал, заряд негативной деятельности? Эта негативная деятельность на санскрите называется целиком викарма. Викарма. То есть существует три вещи. Карма, викарма и акарма. В основе их может быть больше подразделений, но мы сосредоточимся на главных моментах. А карма означает работа. Что бы ни делали, можно называть кармой. Речь, деятельность, карма, работа. Физическая работа, профессия, даже мысли, тоже деятельность какая-то. Это все к разряду кармы. И начинается все именно с мысли. Затем проходит через какой-то словесный речевой аппарат, а затем уже деятельность наступает. Как правило, вот так устроена карма. Мысль, желание, побуждение, формирование через звук. Звук создает образ того, что мы хотим сделать совместно, и потом можем организовывать усилия уже. Все, работа совершается. И карма означает благочестивая работа. То есть предписаны священными писаниями, законами как бы Бога, нравственности, моралью человеческой. Вот, например, человек не убивает, не занимается незаконным сексом, семья крепкая, верный, не ворует, не лжет, не завидует. Это называется карма. То есть его деятельность благоприятна, хороша, честна во всех отношениях, чиста. И результаты такой деятельности, говорят древние книги, потрясающие. Просто сверх всяких представлений. Неслыханное процветание человек может иметь, действуя таким путем. Но этот путь требует какого-то времени. Например, как критическая масса в физике. Знаете такое понятие, да? До какого-то момента не работает реакция, не происходит. Но критическая масса набирается, и цепная реакция начинается. Так же здесь. Когда потенциал накоплен достаточным образом, в жизни очень быстро все происходит. Быстро. Ну, как вот солнце поднимается? Мы не сразу видим солнце. Сначала просто светлеет небо. Еще, уже цвет, уже мы все различаем, и все же еще это не солнце. И вдруг в какой-то момент раз, и потрясающе, вы видите, солнце взошло. Так что, что касается кармы, когда мы накапливаем хороший потенциал, он вымещает все эти плохие вещи, вычищает, он постепенно устанавливается другой принцип существования вообще, в принципе, другая формация, другой как бы образ жизни, другая атмосфера, другой мир открывается человеку. Это как восходящее солнце. Иногда веды это сравнивают с савитри, второе рождение, говорят, у человека. Освобождается от невежества, рождается в знании, все, просветление. Как, скажем, болел всю жизнь, вдруг выздоровел. Спал все эти годы, вдруг проснулся. То есть хорошая карма дает вот такое как бы светлое, ясное понимание жизни, чистый, ясный разум, крепкое, могучное здоровье, красоту внешнюю, естественную, природную, долголетие. И с таким человеком легко строить отношения, он всем приятен, талантлив, легко получает высшее образование, легко зарабатывает какие-то деньги, все к нему будет само по себе как бы. Он привлекает в себе все самые лучшие энергии, это запас благочестивой деятельности в прошлом, кармы. И ви-карма – это противоположная частичка ви, означает направленная против себя самого. Как говорится, не плюй в колодец, сам же будешь пить оттуда. Не рой яму другому, ведь сам же попадешь туда. Ви-карма – это какая-то греховная деятельность. И ее последствия ужасны могут быть. Это может потеря разума, болезни, слабое здоровье, короткий срок жизни, рождение в плохой семье, неспособность обрести какие-то знания, плохой характер, неприятная внешность. С таким человеком никто не хочет сотрудничать, особенно не доверяют ему. То есть ему сложно, сложно жить вообще в этом мире с такой кармой, с таким вот как бы багажом. Вот тело так называется проявление нашей кармы. То, что в прошлом мы делали, тело – это результат того, что в прошлом мы когда-то совершали. И вот сейчас, как эта карма уже проявлена, это прарабдха карма, проявлена. Все, рождение есть, она проявлена. Вот я мужчина, вот, вот такая-то национальность у меня, вот такие-то качества заданы мне природой. И с этим должен научиться как-то жить. Как улучшать это положение нужно? Это положение всегда нужно улучшать, не ухудшать. Не злоупотреблять хорошим и плохие качества пытаться очистить и развить лучшие качества. Человеку дано это сделать за одну жизнь. Это возможно. За одну жизнь полностью очистить свое существование. Имеется одну жизнь, тут имеется в виду хотя бы лет 15-20 сознательной жизни. Все. Потому что где-то около половины жизни мы просыпаем, еще примерно столько на дорогу тратим, еще часть жизни мы неосознанно в детстве живем, у нас остается лет 15-20 осознанной жизни, вот ее нужно связать с очищением, с йогой. И йога – это не гимнастика, это деятельность, это размышление, это отношения, отношения с Богом в том числе. Это очень важный момент. Поэтому эти последующие как бы заповеди, они будут касаться уже божественной темы. Если это касается человека, как вот если ты любишь себя, ты себя ограждаешь от этих плохих вещей. То есть уважающий себя человек будет избегать вот подобного, подобной, да, любовь к самому себе так проявляется. То вот этот блок уже будет относиться к любви, к Всевышнему, к духовным отношениям. И мы дошли до момента вот, убийства, когда человек идет на этот шаг, накопив какой-то запас ви-кармы, он становится способным на насилие. Жить за счет других, как бы, вот, паразитировать или насилие совершать. Есть такие люди, которые вот уже имеют такую, такие качества, готовы и делают так, живут. Но в этом случае, в чем опасность? Как вы думаете, как вы помните, какая вот здесь пятая заповедь? Кто-то помнит? Есть ли заповеди? Обычно, когда спрашиваю, никто не помнит. Да, верно, 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 верно. Здесь почитай своих родителей. Почитай род. Как это вообще связано? Убийство или вот эти вот качества с этим наставлением? Все дело в том, что в прошлом, почему говорю утрачено это, сейчас я объясню, в прошлом семья, родители, они также были духовными учителями. Они передавали по цепи преемственности духовные знания, наука о взаимоотношении со Всевышним и с окружающим миром, живыми существами. То есть это написано в Ведах. Никто не должен становиться гуру, царем, отцом или матерью, если не способен вложить в своих подопечных духовное трансцендентное знание, которое освобождает от страданий. То есть никто. Это грех называть себя отцом, матерью, гуру или царем, если человек не имеет таких знаний. То есть недостаточно быть биологическими отцом и матерью. Что имеется в виду? Мы думаем так, что наследство – это какая-то материальная недвижимость и деньги. Как правило, в обществе так принято считать. Это и есть мое наследство. Я работаю, я поддерживаю семью, детей. Затем я передаю им это вот дом, эти деньги, считаю, все остальное – это для них, для их счастья. Но дело в том, что когда мы заботимся материально о своих детях, не вкладывая духовное знание, они хотят освободиться от этой материальной зависимости. Понимаете, в чем дело? Что ребенок чувствует зависимость от своих родителей, потому что они работают и платят, а платят и кормят его. И поэтому на этом основании они требуют что-то от него. И он ждет, не дождется, когда же станет самостоятельным, и будет жить по своему усмотрению. И вот тут травма. Я всю жизнь работал на моих детей. А какая благодарность, посмотрите. Каждый такой говорит. А они так и не поняли моих усилий. Я всю жизнь проработал на них вообще. Где же благодарность вообще? Они просто отворачиваются и уходят. Занимаются своим делом, своей жизнью. Их не заботят родители уже больше. Потому что для них, в их понимании, это зависимость. Без осознания этого всего они чувствуют просто зависимость. Потому что только духовное знание освобождает ум человека. Что истина делает человека свободным. Когда человек свободен? Это особенно касается мужской стороны. Мужчины должны быть свободными. В этом их как бы сила. И веды говорят, когда мужчина свободен? Когда следует всем принципам чистоты. То есть, когда соблюдает все эти необходимые заповеди, отрекается от всего плохого, он становится свободным. Его не нужно контролировать. Ни в семье, ни закон не должен его контролировать, ни царь, никто. Его контролирует внутренняя энергия, собственная совесть. Это гомо сапиенс, разумный человек. Самодисциплина – это мужская сторона. Вот она. И вот эту свободу родители и передавали своим детям. Умение жить свободно в этом мире, счастливо. А не создавать определенную зависимость между наших отношениях. Кто платит, тот главный, тот хозяин, тот заказывает. Это развитие привязанностей гарантирует страдания в семье. Например, родители часто говорят, ты будешь играть на скрипке. Мы обнаружили, что у тебя хороший слух, будешь играть на скрипке, станешь хорошим скрипачом. Или еще что-то навязывают. Одна мать подошла ко мне и спрашивает, что делать с ребенком, с сыном. Не слушает, огрызается, на каждое слово спорит со мной. Сколько лет? 15 лет. А что хочет? Не знаю. Так вы спросите. Как, его что спрашивать? Я же мать, я просто говорю, он должен делать. Нет-нет, вы ему уже 15 лет, пора познакомиться, спросите, что же он хочет. Это называется привязанность. То есть меня не интересует как бы эта личность. Любви такой нет, чтобы познать ее. Не для познания, а как свой личный атрибут использую. Вот этот пример я привожу. Одна девочка сидела на скамейке, там была трава, лужайка, девочка там поймала кузнечика вот такого большого. Может, саранча это была. И дети, знаете, они же изучают все очень интересно, как все это устроено. Как они изучают? Они его разбирают на части. Вот она уже взяла за ногу и потянула. Я говорю, стоп, стой, подожди. Он умеет летать. Подбрось, увидишь. И она ответила очень интересно мне. Она мне открыла внутреннюю психологию. Она сказала так, кулак зажал, говорит, нет, я люблю его. Теперь никуда не денется, теперь он мой. Это называется не любовь, привязанность. Чувство собственности. Поэтому веды объясняют, что родители должны понимать, что дети не их собственность. И вообще в этом мире собственности не существует. Все принадлежит Богу. Это дар Божий ребенок. И он необходим для того, чтобы мне вложить в него это духовное знание о Боге. Вернуть его источнику. Направить его на путь истины. Это истинное наследство. В прошлом существовали династии. Две династии были очень велики в древности. Династия от Солнца и династия от Луны. И одна из них была нарушена. Она исчезла, и одна сохранилась. Иногда они исчезают, и нужно восстанавливать как бы, эти вещи. Поэтому сегодня мы сталкиваемся с тем, что в наших как бы, обычных традициях житейских мы также что-то можем утратить, и нужно восстановить это. То есть почтение приходит к родителям, когда они мудры. Почитается не человек, и не возраст, и не богатство, и не положение, почитается знание. Вот как он стал богатым, вот это почитается. Это разум в конце. То есть, и когда у человека есть мудрость, вот тогда, естественно, младшие почитают старших. На самом деле, почитаем мы Бога. И знание – это проявление Бога в человеке. Божественная сторона, талант, способность. Это почтение своих родителей. Когда родители мудры, естественно, есть почтение. Но посмотрите, вот есть родители, И их природа святая. Они все готовы простить своим детям, понять, помочь. Неважно, плохой, хороший, жертвуют ради него своей жизнью, пожалуйста. Но есть предел, есть критическая масса. Если наш как бы ребенок завидует всем вокруг, ну да, он такой, надо исправлять, как-то надо работать с ним, надо воспитывать, мы согласны. Мы даже просим помощи. Есть воспитатели, есть школа, есть учителя, или есть дяди, тети еще есть и прочее, мы работаем с этим. И иногда он врет, конечно же, мы знаем это все, он врет, есть такая дурная привычка у него, тоже надо с этим работать, это мой ребенок, понимаете? Иногда он ворует, это хуже, тут нужно наказать хорошенько, мы просим кого-то наказать, повлиять на него, это к добру же не приведет, опасно, мы сильно волнуемся. Он занимается незаконным сексом, вот, конечно, проблема, негодяй какой, а? Вот негодяй какой, мы думаем. Вот все-таки нужно дать ему хорошенько, вот тут уже нужно наказать по-настоящему. А как же дети, а как же семья? О чем ты думаешь вообще? Это уже серьезный момент. Но если он докатывается до насилия, до вот этого, вот тут, что самое интересное, он теряет связь со своим родом. И вы с этим уже ничего поделать не сможете. Даже если еще чувствуете к нему какие-то чувства, уже благословения не будет. Это уже невозможно. Случай с Иисусом Христом. Он идет в толпе с учениками. Там тесно зажат, и все его толкают. Вот в толпе он должен передвигаться. И вдруг он говорит ученикам, кто-то коснулся меня. Учитель, мы в толпе, нас толкают. Ты говоришь, кто-то коснулся. Мы ничего не понимаем, о чем ты говоришь. Говорит, нет, кто-то коснулся с верой. От меня изошла сила только что. Кто-то ко мне коснулся с верой. Автоматически это происходит. То есть благословение, когда есть любовь, автоматически переносится. Не нужно специальных каких-то молитв, заклинаний. Это природа. Духовное знание передается посредством любви. И когда вот этой любви нет, именно насилие отвечает за эту любовь чистую. Это уже предел всему. Вот тогда уже разрывается связь. Вот это мостик любви, как иногда, как Гоголь описывает. Я тебя породил, я тебя убью. Все, вот тут уже я не могу. Не могу дать благословение, все. Наоборот, гнев, отторжение идет. И сейчас мы видим как бы тенденция в нашем мире, где мы живем, отчуждение. Не только где мы живем, а в мире целиком сейчас такая тенденция. Тенденция отчуждения, что нет благословений. Я приведу бытовой пример, чтобы было понятнее, что как же любовь является таким проводником. Например, в школе мы учились. И бывает, что предмет-то нам нравится, интересен, а учитель нет. И мы теряем интерес к предмету. А бывает наоборот, учитель такой потрясающий, предмет не очень. И нам интересно заниматься с этим учителем, предметом нелюбимым. Любовь проводник всего. И в той же Махабхарате есть история о Бхишмадеве. Бхишмадев это дед был Пандавов и Кауравов, двух кланов. Очень старый человек, ему было 900 лет на Курукшетре, когда организовалась битва великая. Он там тоже присутствовал. И он попал в зависимость от злобного царя Дурьотханы, который незаконно захватывал власть. На этой почве именно война и состоялась. Были пандавы, законные наследники, и был Дурьотхана с своими братьями. Они не поделили царство. Дурьотхана нарушил все правила. Но Бхишмадев по стечению политических обстоятельств оказался на стороне Дурьотхана, а любил-то он пандавов, потому что эти были праведниками. А Дурьотхана был просто откровенный негодяй. И он должен был быть у него военачальником, главнокомандующим у Дурьотхана. Вот такая была странная политика сложная. Он дал такой обет в прошлом, не мог его нарушить. Кишмадев. И вот он стоит на своей колеснице рядом с Дурьотханой. Вот так выстроена армия. А вот тут напротив пандавы. И готовы сражаться. Все, нужно решить, кому пережать царство. Восстановить справедливость. В это время Ютиштира, старший из пандавов, один из любимых внуков Бхишмы, который на другой стороне, сходит с колесницы, оставляет свое оружие и идет к нему через все поле. По этикету битвы нельзя стрелять, нужно ждать. Человек безоружный, подходит, значит, пауза. И Юдхиштхира, он царь, будущий, царь справедливости, он подходит к Бхишмадеву, к своему врагу теперь уже, складывает ладони, как любящий внук, и кланяется ему, дорогой дед, прими мое почтение и любовь. Благослови меня на победу. И Пхишмадев, у него слезы на глаза наворачиваются, поднимает руку, говорит, благословляю. А рядом Дурьотхана наблюдается, говорит, ты что делаешь? Твои благословения могущественны. Ты что, ты благословляешь моих врагов на победу? Ты за кого вообще? Он его в политику втягивает. А тут, значит, дурак ты, Дурьотхана. Ты не понимаешь, когда есть любовь, это автоматически происходит. Тут политика ни при чем вообще. Все что угодно. Если, скажем, человека оклеветали, он не лишается благословений. Если даже все общество думает, что он очернен, а на самом деле он чист, он не лишается благословений. Это происходит по другим законам. По законам Всевышнего. Есть высшая справедливость, есть высший закон. Человек не может всего знать. Но как люди говорят, я перед Богом чист, все. Что там думаете, может быть, там оклеветали, но я знаю, что перед Богом я чист. Все, есть связь. Он получает благословение. Итак, это такой глубокий принцип преемственности, ученической преемственности. Также есть духовные учителя, это наши духовные родители могут быть. Если нет биологических родителей таких возвышенных, то есть духовные учителя, которые также в этой роли могут быть и должны быть. Их нужно почитать как своих собственных духовных родителей. Это отец духовный учитель, а ученик это его как бы сын или дочь духовная. Тот же принцип. И убийство также относится к пище, например, мясоедение относится к этому моменту, оно тоже разрушает духовные связи все. В Ведах написано очень категорично этот счет. Там говорится, что человек, который ест мясо, никогда не сможет постичь абсолютную истину. Никогда. Невозможно. Пока не откажется от этой убойной пищи. Это тоже очень-очень важный момент в развитии. И если человек почитает свой род, или, скажем, не почитает свой род, то следующий момент, вы знаете, да? Заповеди выходного дня. Кажется, очень просто вообще, даже о чем тут говорить, что заповеди-то неужели-то важно. Ну, какие важные здесь были заповеди, тут выходной день, кланяйся своим родителям. Вот слишком просто все как-то, примитивно. Нет, это не просто, не так, как кажется. Мы попытаемся пояснить. В выходной день в Библии говорится, что Бог работал 6 дней, творил, а на 7-й день отдыхал. Ну вот так же человеку надлежит 6 дней работать, 7-й день что он должен делать? Ходить на дискотеки? Или смотреть видики? Или в ресторан лучше пойти? Или на пляж голым походить там? Что же он должен делать-то? Он должен посвятить молитве один день. Вот это подрывает всю нашу культуру. Вот такой простой принцип. Я помню историю из Библии. Когда Моисей дал эти законы, он не сразу их разъяснил, не сразу устанавливал наказание. Все происходило постепенно. Вот однажды к нему пришли его сподвижники и спросили, Моисей, скажи, а что делать с людьми, которые работают в субботу? Ну, работают. Ну, может, какое-то наказание будет? И Моисей говорит, а вы ко мне их приводите, и мы подумаем, что делать с ними. И где-то через неделю привели 5 молодых мужчин, так, с юмором, веселой гурьбой, привели к Моисею. Вот, работали в субботу, не слушают наставлений. Моисей в это время стоял спиной ко всем и не повернулся даже. Моисей, что будем делать с ними? Он молчал. Ну вот тут 5 привели, ты же просил. И он сказал тихо и спокойно, забейте камнями до смерти. И не поворачивался. Моисей, да ничего такого не делали, они просто финики собирали. Что будем делать с ними? Он не поворачивался, говорит, делайте то, что я сказал, забивайте камнями до смерти. Их забили камнями до смерти. Вот такой важный принцип. Почему? Если раз в неделю мы не помним о Боге, мы его вообще забудем. Это минимальное требование. Это в Библии. В Ведах говорится, каждый день минимум 2 часа мы должны проводить в медитации. Минимум 2 часа ежедневно. Тогда у нас будет серьезный прогресс. Не просто прогресс, а стремительный, не по дням, а по часам. Будет настоящий прогресс в обществе. Не поколение за поколением, а прямо сейчас. Сейчас мы должны это сделать. В ближайшее время. Это можно сделать мгновенно. За 1/2 года. Все можно изменить. При помощи духовной практики. Если это серьезно практиковать. Но нам хочется проводить время по-другому. Я работаю и пью на собственные деньги же, правильно, я отдыхаю. Все законно. Нет, это незаконно, потому что назначение человека не наслаждаться и работать, а познавать абсолютную истину. Предназначение у него другое совсем. Не в этой форме нужно наслаждаться. Потому что наслаждаться жизнью нужно подняться на райскую планету. Там есть специально райское тело, где можно пить сома-расу и долго-долго жить там, и в кущах встречаться с женщинами райскими, пить вино, никакого греха, никаких последствий. Ни алкоголизма, ни наркомании там нет, ни психических отклонений нет, разводов, браков нет. То есть место предназначено для чувственных наслаждений. Земной мир предназначен для зарабатывания благочестия. То есть здесь мы на работе с вами. На работе не пьют. На работе не подействуют, не крадут, не лгут, иначе работы мы лишаемся всего. Потому что это место называется поле кармической деятельности на санскрите. Планета Земля. Уровень земной. Мы поедем в отпуск раз в году, у нас есть отпуск, мы едем куда-то на курорт, у нас есть запас денег, запас благочестия, мы их там тратим как хотим, правда, даже никакого греха нет в этом смысле. Но деньги кончатся, куда мы пойдем? Снова на работу. Поэтому вопрос в другом. Не как попасть в рай, а потом снова на работу, а как вообще освободиться от этого цикла рождения и смерти. Вот о чем говорят все ведические книги, все духовные писания. В большей или меньшей степени. Это тайна раскрыта целиком в Ведах. В других писаниях есть намеки и какие-то фрагменты этого знания, незаконченное знание, неполное знание. Как говорил Христос, многое, что имею сказать, всего не вместите. Много, что имею сказать, но всего не вместите. Теперь мы пытаемся понимать это глубже, потому что наше время другое. Мы не хотим слепой веры, мы уже ученые стали с вами, агностики, мы не всему верим, мы должны все испытать, исследовать, проверить. Наверняка. Никакой слепой веры, нам нужно знание. Итак, выходной день – это духовные традиции, их нельзя разрушать. Это очень важный момент. Разрушая духовные традиции, мы разрушаем все. И если мы следуем выходному дню, то мы сможем понять следующую заповедь. Не воспевай или не произноси, не повторяй. Да, имя в суе. Имя Господа в суе. То есть невнимательно не делай это, с пренебрежением не делай это, небрежно не делай это. Делай всегда это внимательно и почтительно. Если есть духовная практика у нас регулярная, мы сразу поймем эту заповедь, насколько это важно. В Ведах есть отдельная наука, отдельный трактат. Нама-таттва называется, относительно имени Бога. Целый научный трактат философский. Это отдельная тема, сейчас мы не будем целиком раскрывать, сложная тема. К этому нужна подготовка определенная. Потому что имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга, подтверждают все книги мира. Где двое и трое во имя Мое, там и Я с ними. Призывавший имя Господа спасется, да светится имя Твое. Воспевайте имя Бога с литарами, цимбалами, барабанами. Соломон. Это практика духовная, воспевание имени. И описывается целая наука об уровнях воспевания. Есть уровень оскорбительный, есть уровень очистительный, есть уровень чистый. На чистом уровне повторяя имя Бога, вы общаетесь с Ним лицом к лицу. На оскорбительном уровне вы чувствуете прилив энергии, энтузиазма, но используете это для материальных целей. На очистительном уровне вы освобождаете от всех пороков. Итак, можно воспевать с материальными желаниями, с целью очистить сердце и уже чисто, в освобожденном состоянии. Когда в звуке имени Бога вы видите форму, качество, образ и окружение. Все там есть. Ниджа сарва шактис. Что это такое за формула? Все энергии там присутствуют. В имени Бога все энергии. Тогда вопрос, а почему же я этого не чувствую, если я повторяю имя Бога? Хорошо, я сейчас произнесу. Какое имя Бога? Я сейчас произнесу. И что, я сразу все энергии почувствую? Не сразу. Почему? Солнце могущественно. Факт. О нем можно говорить очень много. Но если есть туман и облака, мы не увидим его. То есть сейчас нужно очищение. Есть какие-то анархии, есть недостатки. Природы, мы не говорили. Есть склонности. Когда они очищаются, мы видим солнце. Солнце невозможно закрыть облаком. Облако закрывает наши глаза. Вот это наше состояние. Поэтому имеющий глаза увидит, имеющий уши услышит. Но есть сюда чистый слух, чистое зрение, чистый разум. И как же очиститься? Повторять имена Бога. Это и средство. Это и цель, это и средство. Одновременно, и то, и другое. И когда человек воспевает имя Бога, внимательно, он никогда не создаст себе... Не создавай... Чего? Верно, кумира. Не создавай себе кумира. Что такое кумир? Это выдуманный Бог. Обычно с этим связано золото и деньги. Созданная форма Бога или поклонения ради какой-то выгоды. Помните, как в Библии Моисей ушел писать свои скрижали на гору? И людям сказал: ждите, я вернусь с законами Бога для вас. И долгое время его не было, возможно, больше месяца. Люди стали тревожиться. Где Моисей? Все ли в порядке? Но как они тревожились? Знаете, почему тревожились? У Моисея в палатке, в его жилье, хранилось все золото племени. И вот они подошли к палатке, там был его брат Аарон. И спросили: а где Моисей? А он вернется вообще? Но он же ушел писать скрижали, законы Бога принести. Вы должны потерпеть, подождать его. Хорошо, мы поверим, если ты покажешь нам золото наше. А то, может быть, он с золотом ушел вообще. Это были люди того времени. Хотя Моисей много чудес проявлял и был пророком, они все же вот тут не доверяли. Они были привязаны к золоту. И тут Аарон понял, что если он покажет золото, будет плохо. Начнется резня. Золото слепит их. А если не покажет золото, они насильно ворвутся в палатку. И вот тогда-то он и придумал этот образ золотого тельца. И он написал его очень удивительным образом. Он сказал, что это форма Бога, это вселенская его форма. Герога – это звезды, и он стал описывать вселенскую форму. Создали из этого золота золотого тельца и поклонялись, потому что это было золото. Не потому что это был Бог. Это был выдуманный Бог. Когда Моисей вернулся, он говорит, что там произошло. Там была страшная картина. А через месяц они все пали. Все. Погрязли в пьянстве, прелюбодеянии, все нарушили. Что золото ослепило их. Когда-то в 90-х годах, когда в России непонятно, что творилось, и перестройка, и рэкет, и бандитизм, все подряд, мы ходили по городу, распространяли книги Бхагавад-гиты, это ведическое знание, квинтэссенция. Я зашел в один офис, декабрь месяц. Это наш марафон. По всему миру мы распространяем духовную литературу в декабре месяце. По всему миру. Такая традиция. Хорошая очень. Предновогоднее настроение, знаете, очень хорошо. Я захожу в один офис, а там сидит человек один, такой угрюмый, знаете, в такой кожаной куртке теплой, за столом. Я говорю: вот книга, тут йога, тут о душе, о сверхдуше, о карме, вот почитайте. Хорошая, полезная книга. Веды. Человек посмотрел на меня очень недобро и сказал: ну-ка, иди сюда. Я подошел ближе к столу, чувствую, какую-то опасность от него. Он открывает ящик стола и говорит: смотри сюда. Я смотрю, вот этот ящик там битком набито, просто деньгами, там вот просто вот все забито этими долларами, купюрами. Не знаю, сколько было денег по тем временам, огромное количество. Он мне это показывает. Видел, говорит, мне больше ничего не нужно, пошел вон отсюда. Вот так, с ненавистью такой. Я понял, что тут лучше не связываться. Человек агрессивный очень. Проблемы у него какие-то внутри. Я говорю: ну, извините. Пошел к выходу. И он мне бросил вдогонку. Ему нужно было как-то оправдаться. Не сотвори себе кумира. Как только вы скажете: Бог есть, вам скажут: не сотвори себе кумира. Но я ему ответил, говорю: твой же Бог деньги. Твой кумир – деньги. То есть всегда, когда речь идет о кумире, это какая-то выгода. Так можно определить. Потому что служение Богу всегда бескорыстно. То есть очень важно понять, как используются деньги в этой среде, где служат Богу. Это будет ответом – кумир или не кумир там. Потому что если там служит Богу, там никто о деньгах думать не будет. Потому что все это приложится, говорил Иисус Христос. Не думайте об этом. Если вы искренне служите с любовью, все остальное приложится. Не думайте, где есть, где спать, что, где жить и так далее, как свою жизнь устроить. Все приложится туда. Не создавай себе кумира, не выдумывай Бога. То есть есть Писание, где описывается его имя, его форма, его обитель духовная. В Ведах есть такие разделы. И в конце концов, первая заповедь какая? К чему мы приходим? Да, Бог един. Бог един. Бог один, но какой Бог един? Мой или ваш Бог един? Видите, какая сложность сейчас в этом мире? Бога разделили на части. Религиозные конфессии борются каждый за своего Бога. Бог один, но это мой Бог. Это не ваш Бог. Вот таким образом. Бог один. Нет ни вашего, ни нашего Бога. Бог в сердце каждого живого существа. Послушайте, что говорит Бхагавата Пурана о том, что такое высшая религия. Я выступал однажды на межконфессиональном собрании в Казахстане. Там все конфессии собрались. Ну, там у всех было какое-то слово. У меня тоже были свои 5 минут. И я говорю со сцены, с трибуны, говорю, каково определение высшей религии? И все замерли сразу же. Испугались насмерть просто. Сейчас точно будут свою религию провозглашать как наивысшую, точно. Вышел этот человек, фанатик. Он сейчас о высшей религии, как о себе же скажет, о ком же он еще скажет? Не о нас же. Я говорю, послушайте цитату из Бхагавата Пурана, что такое высшая религия. И все напряглись, испугались. Там и телевидение было, и все остальное. Не экстремист ли это какой-нибудь? И цитата была такой. Наивысшая религия та, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. И все так, фух, слава Богу. Никого не затронул, никакую конфессию не обидел, все нормально. Видите, вот она высшая религия, все сразу примиряются. Абсолютно каждому живому существу. Здесь не имеется только человеку. Ведь мы же живем благодаря энергии всех живых существ. Люди прогрессируют благодаря духовным наставникам, божественной энергии. Непосредственно человек может это чувствовать. Животные, растения и другие живые существа прогрессируют под влиянием человеческой энергии. Мы пользуемся этой энергией. И когда мы перестаем пользоваться этой энергией, то механизмы заменяют живых существ. Когда не умеем больше пользоваться. В прошлом, когда-то, описывается Махабхарате, люди пересекали на колесницах из лошадей пространство в 1000 миль по воздуху. Как современный самолет А-412. Взлетаете, 3 часа вы из Алматы уже в Дели. Через Гималаи прям. Вот точно так же. Запрягаете лошадей, через 3 часа уже в Дели. Все. Как вы скажете, это фантастика? Нет. Потому что не только у человека, но и у животных есть мистические силы. Люди могли взаимодействовать с этими энергиями, потому что знали. Если не верите, приведу пример. Пример такой, что в европейских странах, особенно вот здесь, вот, где вы живете, я не знаю, как в Германии, а вот в Швеции, я был в Финляндии, там есть для собак все необходимые удобства. Тут тоже? Ну, собак же люди держат в квартирах. Там есть парки для собак, есть? Парикмахерские для собак есть? Кафе для собак? Магазин одежды для собак? Вот. Я тоже все это видел. Значит, у вас тоже есть. Значит, нормальная культура, все в порядке. А клубы йоги для собак есть? А в Швеции есть. Отстаете. Так вот, клубы йоги для собак, собака делает то же самое, что хозяин. Она также занимается пранаямой, также пульс у нее пропадает, она также контролирует свое дыхание. Собака под влиянием своего хозяина осваивает йогу. Пожалуйста, пример. Еще один шаг делает вперед, и собака обретет все мистические ситхи вместе с человеком. Вот вам пример, что человек может так влиятельным. Он очень влиятельный. То есть живые существа зависят от человека здесь. Человек царь природы в этом смысле. Он влиятельный. Его любовь, она может влиять на все. Потому что любое живое существо воспринимает любовь человека. А человек понимает любовь Бога. Есть, опять же, связь. Младшие наши братья. Их нельзя убивать. Им нужно помогать развиваться. Потому что мы вместе сотрудничаем. Это энергии сотрудничества, энергии жизни. Вот в прошлом это называлось религия. Взаимодействие со всеми живыми существами. То есть праджа. Не только человек. Праджа значит любое живое существо. Все живые существа вместе. Если хотите увидеть такую иллюстрацию, о чем я сейчас говорю, чтобы не фантазировать, поезжайте во Вриндаван, пожалуйста. Это не шутка. Во Вриндаван мы ездим часто. Это место паломничества в Индии. Это древнейшая традиция. Примерно 5000 лет назад там происходили события, и там хранится память об этих событиях. Это место, где явился Кришна когда-то. Там была Радхарани, там жители Вриндавана. Это отражение духовного мира, говорится, точная копия. И вот там вы увидите, как все живые существа живут с человеком вместе. Это потрясающая картина. Описать словами вряд ли возможно. Это нужно войти и почувствовать. Уже через несколько дней во Вриндаване начнете разговаривать с деревьями и приветствовать собак, здороваться с ними. Вы потеряете различия. Материальные формы вас больше не будут беспокоить. Будете видеть, что это одно и то же живое существо в разных формах жизни, одна и та же категория жизни. Они все духовные. Во Вриндаване такая атмосфера. Там все живут вместе, маленький городок, и там люди, собаки, конечно же, дикие свиньи, полным-полно. Они как место канализации там работают по обычным дороге. Обезьяны разных типов. Есть такие хануманы, вот рост человека большие. Есть эти мартышки поменьше. Попугаи, бурундуки, совы, грифы. Можно увидеть верблюдов, лошадей, слонов иногда. И все это кишмя кишит. И людей столько же. И никто не раздражается, все знают. Каждый знает свое место в природе, оказывается, каждый полезен. Очень интересно. Обезьяны – это самые хитрые существа, воплощение хитрости. Они вас обманут в два счета, несмотря на то, что вы из Германии. Они на ваше образование не посмотрят. Они обманут очень легко. В очках никогда не ходите по Вриндавану. Они с вас снимут очки в одну до секунду и потом будут обменивать на банан. Они будут вам показывать очки на забора. Если вы не понимаете, если вы еще не понимаете, что такое обезьяна, она будет вот так выворачивать, смотря на вас их, чтобы вы быстрее соображали. Ломать на глазах. И тут вы должны быстро соображать. Нужен банан, банан, банан. Протянуть банан, надо очки, и все очень быстро. Все, пожалуйста. Все. Честная сделка. Из-за этих там никто не наказывает. Почему? Потому что вы начинаете понимать, как жить в этом социуме. У вас проявляется разум. Разум. В комфортных условиях все хорошо. Только одна проблема. Разум уходит. И когда вы окружены живыми существами, или, например, в жару во Вриндаване очень трудно. Сейчас жара уже почти прошла. До плюс 60 в тени. Это самое жаркое на планете место, где живут люди. Вриндаван, Холмгавардхан. Некоторые умирают на улице, кто в садху живут на улице, некоторые умирают от жары просто. Ну, плюс 60 в тени, а что же на солнце? 90, даже больше, на солнце, вы сгорите просто. И в это время растет фрукт, созревает как раз. Съев который, температура вашего тела опускается до 36-35 градусов изнутри охлаждения. Видите, как природа уравновешивается? Потом сезон комаров наступает. Но в это время расцветает ним, средство от комаров. Вы берете, натираетесь этим нимом, цветами или цветы в комнату стоите, и комары уходят. То есть люди знают, как жить в природе. Сейчас мы используем модифицированные овощи, фрукты со всего мира, они не полезны в этом месте. Нужно есть овощи, фрукты растут именно здесь, на этой земле. Они вот в этом месте дают все необходимое человеку. Например, здесь какой основной овощ? Картошка. Что ж, конечно, картошка. В России тоже картошка. Русский где не спроси, что? Картошка, все ясно. Но если вы русский человек, или да, поедете в Южную Индию, вы там картошку есть не будете. Она там совсем другая. В том климате она не нужна практически. Там другие овощи есть необходимые, в том месте они более высокие. Картошка там тяжелая и плотная, как пластилин. Если вы съешьте вот такую картошку, вы упадете в обморок просто. И там есть еще такой джет-фрут, который одновременно и овощ, и фрукт, и как угодно можете его использовать. Если он зеленый, он овощ. А если созревает, это уже фрукт. А если перезревает, это уже просто конфеты. Да, я не шучу. Просто вот такой большой, большая такая упаковка. Вы ее разламываете, там такие дольки, вот такие вот конфеты. Аромат дюшес. И сахару слишком много. Ну, очень много. Один мед. Но это зеленый, прекрасный овощ. Джет-фрут. Хлебное дерево называется еще это. Итак, природа обеспечивает всем необходимым человека в данном конкретном месте. Здесь нет такого разнообразия, но тут картошка, капуста, в ней все есть необходимое. Морковки тут, все необходимые элементы есть и так далее. В воздухе, в этих деревьях, которые тут растут, все необходимые здесь праны существуют, жизненная сила. Она дает человеку все это. Нам важно просто взаимодействовать с этим правильно, чтобы получать пользу, здоровье, чистоту. Итак, Бог один. Когда-то Николай II был во Вриндаване в свое время и отметил, что такое очень высокодуховное место.
ощутил там духовную трансцендентную атмосферу. Николай II когда-то был во Вриндаване.
И когда же священники, пресвященники обратились к Иисусу и спросили: «Учитель, а скажи, какая из этих заповедей наивысшая?» Они его испытывали, знаете. Он, как всегда, ответил потрясающим образом. Он сказал: «Наивысшая заповедь – возлюби Бога всем сердцем и всей душою. А вторая, не менее важная – возлюби ближнего своего, как себя самого». Они ничего не могли ответить. Это были новые заповеди, которые включали в себя все остальные. Говорит, этих двух достаточно заповедей. То есть, если просто вы любите, вы, естественно, никогда не будете завидовать прежде всего. Потому что зависть – это антоним любви. Не синоним, а антоним. Прямо противоположное качество. Потому что если есть любовь, зависти нет. Если есть свет, тени нет. И автоматически вы никогда не будете лгать тому, кого любите. Не будете обманывать, не будете изменять. Никогда не будете воровать, никогда не будете заниматься незаконным сексом и убивать тем более. И все прочее автоматически соблюдается. То есть нам нужна просто любовь. Вот она, высшая наука. Она была открыта Иисусом не до конца. Поэтому, обратившись к ведам, мы можем рассмотреть ее подробнее. Мы сейчас немножко коснемся этой темы любви, хорошо? Это особенно важно будет для женщин сейчас информация. Потому что мужчины в этом мало что понимают по своей природе. Я тоже мужчина, правда, но я буду говорить то, что я слышал. Есть 7 уровней любви. Первый уровень олицетворяет Индра. Индра – это царь небес в пантеоне полубогов. Это олицетворение мужской господской силы, власти. Есть мужчина. Мужчина Индра, означает он господин. И ему нужна женская энергия Шачи. Его супруга называется Шачи, имя его, ее. Шачи означает покорная. Вот мужчины с таким характером природы ищут Шачи. Покорную, которая исполняет все желания, все прощает и позволяет делать все, что он хочет. Вот такая Шачи, все. Бессловесная. А он Индра. Второй, высший уровень, олицетворяет Камадев. Камадев. Камадев – это бог любви. Или в западном эквиваленте Купидон, можно сказать. Его супруга Рати. Рати означает привлекательная. То есть голос, внешность, характер привлекательная, очаровательная. Пробуждающее вот это влечение, рати называется. И если мужчина хочет именно любви плотской, такой вот как кама, граничащей больше со свободой, развлечения, такая свободная, нужна рати ему. Это такая смелая, привлекательная женщина, не боится раздеться там иногда или что-то такое сказать фривольное, возбудить его. Вот. Он ищет такую рати именно для камы. И если посмотреть на мир такими глазами, мы увидим, что в основном люди об этой любви сейчас поют в песнях своих, в шлягерах. Которых много-много-много-много. Там ля-ля-ля, ля-ля-ля, была любовь, потом наступила осень, листья опали, любовь тоже ушла, ля-ля-ля, ля-ля-ля. И нужно искать теперь новую любовь, лю-лю-лю, кря-кря-кря, и с юмором это все, с таким, знаете, так легко, вот так вот. Это вспышка любви, кама, на короткий срок. А потом выясняется, что она дура, он дурак, и лучше начать новую любовь. Вот это называется второй уровень любви. Кама, кама и рати. Если человек встречает более привлекательно, идет к ней просто. На третьем уровне уровень Ямараджа. Ямарадж. Мы уже говорили об этом сегодня персонаже, да? Ямарадж – это бог смерти. И его супруга Ями. Это интересный уровень. Это мечта многих-многих живущих здесь людей. То есть это самая глубокая чувственная привязанность, которая вообще возможна. Что это означает? Если один умирает, другой не живет. Невозможно. Не выживет. Он умрет следом. Сам по себе просто умрет и все.
Это очень глубокая, сильная привязанность. Она воспевается в песнях или в книгах, как вот «Ромео и Джульетта» или «Гранатовый браслет» или что-то подобное. Вот это будоражит сознание людей. Думают, что вот это и есть та самая любовь, которую они ищут в этом мире. Иногда мы слышим песни о лебедях. Вот эта верная пара тоже, когда один лебедь застрелен охотником, другой тоже не живет, он разбивается рядом. И люди это чувствуют, как бы, будоражит их этот ум. Третий уровень. Четвертый уровень олицетворяет Брахма. Брахма. Брахма – это творец Вселенной. Вторичный Бог называется. Он не Бог на самом деле. Он вторичный творец. Как бы Брахма творит по оригиналу вечного мира. Он может видеть вечность. И поэтому оригинал, как художник, списывает с натуры, он создает как отражение, как копию материальную природу, материальную Вселенную с ее законами, химическими элементами, живыми существами, планетами, уровнями. Это Брахма, творец Вселенной. Это творящая мужская энергия. И что же ему нужно для того, чтобы быть творцом? Его супруга платоническая. Потому что, как вы понимаете, он все творит из тела своего тела. Ему не нужна жена. Это Бог Вселенной практически. Его супруга Сарасвати. Сарасвати – богиня учения. Итак, чтобы мы могли чувствовать творческую силу внутри мужчины, нам нужна женская энергия Сарасвати. Женщина разумная, глубоко интеллектуальная. Это пробуждает творческую силу. Причем такую, что человек сам удивляется, что делает. Не ожидает от себя этого. Это Сарасвати. Она находит в сердце мужчины эти кнопки, знает, что сказать и вдохновить, и результат невероятный. То есть она может играть на этом инструменте. Как говорят психологи, мы занимаем всего лишь 10% своих возможностей внутренних в течение жизни. 10%, 90% остаются незанятыми. И как же их занять? Это взаимоотношения Брахмы и Сарасвати. Пятый уровень олицетворяет Шива и супруга его Парвати. Парвати. Вот нам можно понять, скажем, в нашем человеческом опыте мы можем идти до четвертого уровня. Опыт иметь. То есть непосредственный опыт иметь. Вот эта вещь уже запредельная для нашего понимания сейчас. Почему? Шива и Парвати не отождествляют себя с телами. Ни мужчина, ни женщина. Они действуют как духовные существа. Хотя имеют, есть женщина, есть мужчина. Так они выглядят. Это союз, это пара. Тем не менее, они действуют и общаются как два духовных учителя. И их отношения вечны. Не путайте с третьим уровнем. Есть история о Парвати. В прошлой жизни она была Сати. Это описывается в Бхагавата Пуране. Но поскольку ее отец, отец Сати, оскорбил супругу ее Шиву, она посчитала, что ее род весь осквернен, и она больше не может иметь такого отца. Она сожгла себя и родилась как Парвати и снова вышла замуж за Шиву. Их отношения никогда не разрушаются. Поскольку не тела, а души, их отношения вечны. Пара не меняется. Говорю, в этой жизни мы имеем такого мужа, такую же. Но в следующей жизни это может измениться. Это не вечные отношения. В этом случае пары не меняются. Это два духовных учителя. Имеют в равной степени возможность давать наставления друг другу. Теперь пару слов о наставлениях, духовных наставлениях. Чем они отличаются от материальных наставлений? Когда мы слышим какие-то материальные наставления, мы часто думаем, и без тебя знаю. Нечего мне учить. То есть никакого вдохновения можно не получать, только вот неприятность. Опять мне дают наставление. Духовные наставления пробуждают душу. Вот почему они счастливы, вот почему живут в вечности. Приведем пример, просто пример, иллюстрацию. Я сейчас скажу одну установку. Ахам брахмасми. Я переведу. Я вечная душа. Это к каждому из нас относится. И я смотрю на вашу реакцию теперь. Ну, вы спокойно, равновешно, все очень хорошо. Замечательно. Ну а теперь представьте на секунду, на пару секунд, на 3 секунды, что это правда, чистая правда. Вы же подпрыгнете до потолка. Вы же обрадуетесь. Автоматически, вот это все, проблем больше нет. Если я вечная душа, какие проблемы? Просто нужно знать и помнить об этом, и не забывать об этом. И все мои проблемы решаются. Это называется, вы получили духовное наставление. Счастье. Вот они обмениваются духовными наставлениями. Шива и Парвати. Представьте, какие отношения могут быть между супругами в духовной жизни. 6-й уровень олицетворяет Вишну и Лакшми. Вишну, значит, все поддерживающие, все пронизывающие. Поддерживающая сила – это мужчина. Он должен поддерживать семью, в семье материальное обеспечение и духовные знания. Он тоже это все поддерживает. Собственным примером, речью, отношениями он поддерживает духовность и также материальное обеспечение. Это энергия Вишну. Если мы хотим поддержания, как бы, на котором можно развиваться, нам нужна энергия Вишну. От этого слова русское «всевышний», потому что в русских ведах это «вышень». Вишну как вышень или вишня описывается. Над всеми вишну или вышень. Все вышни. Это слово вишну. Лакшми – это богиня удачи, богатства, процветания, счастья, фортуна. Смотрите, вишну все поддерживает. Сам отречен от всего. А что же он поддерживает? Все имеет Лакшми. Он ей все это вручает. Он поддерживает ее со всеми богатствами. Он ей все доверяет. То есть она от него ничего не требует, потому что она его служанка, она так думает. Просто я у его лотосных стоп нахожусь. Она проникает в сердце глубоко этой личности, своим служением, вот этой своей мягкостью и смирением, и награждена сверх всякой меры. Все жаждут, когда же ко мне придет богиня удачи. Когда же удача просто хотя бы улыбнется мне немножко. Тогда у меня будут деньги, и счастье, и энергия жить, и радость. А Прабхупада, знаете, что сказал? Приглашайте в свой дом Вишну, Лакшми сама придет. Она от него ни на секунду не отлучается. То есть поклоняться нужно Богу, а не деньгам, не его энергиям. А энергия вместе с ним. Представьте, человек интересуется вашими деньгами, а вы ему не очень интересны. Так вот, нужно интересоваться Богом, а не его энергиями. Вот таков этикет. Это есть любовь. И да, тут есть короткая история, иллюстрирующая немножко этот уровень в русских сказках. Морозко, например. Немножко она иллюстрируется там. Помните тот сюжет, когда старик вынужден свою дочь отправить в лес бросить, замерзать. Ну, там мачеха злая очень, бабка его. Она не может выдать замуж свою дочь некрасивую в присутствии вот этой вот хорошей дочери старика и отправляет ее в лес замерзнуть. И старик, он такой покорный, безвольный в том сюжете, он подчиняется с болью, несчастный. И остается эта девушка прекрасная зимой в лесу под елкой. И там выходит такой мистический персонаж, как бы царь того леса, это Дед Мороз такой вот, такой образ. И он смотрит, а что ж такая красавица, вроде бы хорошая, здесь делает, замерзает. За что, собственно говоря? Надо проверить ее, кто она на самом деле. И вот, мужчина, если хотите проверить женщину, задайте один вопрос только. Тепло тебе, девица? Тепло тебе, красавица? Знаете, что написано в ведах? Любая женщина обычная, я извиняюсь, обычная женщина, любая обычная женщина думает, я самая несчастная в мире. Если это обычное, она сейчас что-то такое скажет, знаете. А что же это сказала? Тепло, батюшка. Очень хорошо. Это необычная женщина. Так, 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 надо еще раз проверить. Надо суровей, мороз усиливается. А сейчас тебе тепло? Тепло, батюшка, и теряет сознание от холода. Очень хорошо мне. А, так она святая на самом деле. Она способна мир поддерживать. Это настоящая женщина. Она не сеет тут раздоры, вражду, знаете, ищите женщину, называется. Нет, она не такая. Вот ей приданное на тройке домой с золотом в бархате там, и так далее. Столько, теперь мою туда везет за приданным, туда же, под то же место. Она там хорошо подготовлена, в тулупе, ждет подарков. Тут этот мороз, думает, странно, это что-то такое заявление. Тепло тебе, девица? Ты что, старый хрыч? Такой мороз на улице. Там играет роль эта Чурикова, юмористка, помните? И на свинья в гробу отправляет домой, все, с таким приданым. Ничего, просто, просто никому не нужна, никому уж не нужна. Если ты такая, так требуешь, так себя ценишь, никому не будешь нужна. То есть женщина покоряет мужчину именно через сердце, своим служением и мягкостью, и гибкостью, и покорностью. И получает желаемое как результат вдохновения, а не требования. Это Вишну Лакшми. Причем награда у нее безмерная. Что написано в Ведах? Если муж служит Богу, то жена, просто служа мужу, добивается того же уровня, что и муж. Автоматически. И помогая ему, говорится, что он в таком долгу перед ней, что за многие жизни может не расплатиться. Поэтому просто она получает точно такой же результат, что получает и он. Никакой разницы. Если она может не изучать философию, не практиковать никакие аскезы и йоги, просто служить мужу, который это делает. То есть найдите себе мужа, который совершает аскезы, практикует йогу, распевает святые имена, и просто служить ему, и все. Это для женщин самое лучшее. Но поскольку я знаю, что вы такого не найдете, поэтому вам также нужен духовный учитель, как и всем. Сейчас такие обстоятельства. Когда-то были такие семьи, такие люди. И седьмой уровень олицетворяет Кришна и Радха. Это высшее положение. Говорится, что у этой любви нет объяснений, нет причины, нет начала и нет конца. А она находится в вечности. Причем этим отношениям подражают все, зная об этом или не зная. Кришна означает всепривлекающая сила. Что делает человека привлекательным? Шесть достояний обычно. Парашара Муни сказал. Привлекательным означает шесть достояний. Красота, сила, богатство, знание, слава и отречение. Если вы обладаете лишь шестью достояниями, вы становитесь привлекательным. Ну, а если вы обладаете в безграничной степени, вас называют Кришна. То есть не просто привлекательное, а сверхпривлекательное существо, сверхдуша. То есть есть душа в этом теле маленькая, есть душа Вселенной, большая душа. Это Кришна называется. Мы живем в этом мире, потому что он привлекательный, он нам интересен. Это отражение этого принципа Кришна тоже. Солнце светит, привлекательно Кришна. Вода вкусная, Кришна. Талант человека, видите, Кришна. Сильный человек, видите, Кришна. Это все его энергии. Так и называются. Есть личность. Но Радха – это особое слово. Вообще его даже произносить не рекомендуется на публике. Очень чистое. Это самое чистое, самое святое, что может быть. Я попытаюсь перевести это слово. Чистое, беспримесное, бескорыстное, преданное, любовное служение. Чистое, беспримесное, бескорыстное, преданное, любовное служение. Это Радха. Это высшая женская энергия. Между ними разницы нет уже. Между Кришной и Радхарани разницы нет. Это одно целое, одна душа, два тела. Если в материальном смысле муж и жена – это одно тело, две души, это одно тело считается, они не родственники, это одно тело буквально. Ну, тонкое тело совмещается. Плохо одному, плохо другому, автоматически. Они связаны. То в духовном смысле здесь одна душа, два тела. Нельзя разорвать эти понятия. То есть Бог одновременно мужчина и женщина. И вся эта любовь исходит из этого самого источника. Говорится, что даже бабочки играют в те же самые отношения, что Радха и Кришна, не зная об этом. Все хотят этих отношений. И как же быть? Наш опыт заканчивается вот здесь, на уровне Брахмы. Это то, что можем непосредственно испытать. А все остальное можем быть свидетелями. Испытывать это все как свидетели, непосредственно воспринимающие этот факт любви. Поэтому что веды говорят? Слушайте об играх Радхи и Кришны, Ситы и Рамы, Лакшми и Нараяны. Слушайте, вы обретете божественную любовь на слух просто. Если вы увидите какого-то человека, он может вам понравиться. Но если вы услышите о нем из верного источника, вы его полюбите. Услышать лучше, чем увидеть даже. Если человек женится по слуху, это надежнее, чем опираясь на глаза. В прошлом когда-то люди знали друг друга по почте. Знаете, как они влюблялись? Были гуси такие. Сейчас таких гусей нет, к сожалению. Говорящие гуси. Сейчас тоже некоторые птицы говорят немножко, некоторые тоже гуси тоже говорят, но не так хорошо.
И гусю рассказываете все о себе. А гусь, он летает повсюду, он знает. Он не человек. Ему можно туда залететь, сюда подсмотреть, нормально. Он там на женскую половину, на мужскую половину, ему можно. Эти гуси летали, как почтальоны. И люди знали друг друга и через гусей. Так они женились в прошлом. Эти гусей пока еще мы не вывели этот сорт, но может быть, нам удастся. Так что мы поможем, если что. Сейчас есть интернет, правда? Вместо гусей интернет существует. Там быстро все летает. И сейчас мы представим вам элемент медитации. Сейчас моя жена выйдет на сцену. Вот она здесь в зале уже присутствует. Можете ее поприветствовать, чтобы она настроилась. Она споет баджан. Баджан – это медитативное пение, где описываются божественные качества Радхи и Кришны или их игры, или их формы, их атрибуты. Все это духовно, трансцендентно. Обычно это воспевается в состоянии разлуки. Что я хотел бы увидеть все это, я бы хотел бы все это воспринимать непосредственно. Когда же я смогу это все увидеть? Потому что любовь стимулируется двумя способами. Встреча, разлука. Когда мы разлучаемся, любовь уходит вглубь, углубляется. Когда встречаемся, она выходит наружу, как ликование. Снова разлука, снова углубление. Снова встреча, снова ликование. Так любовь развивается. В этом баджане мелодии традиционные, древние, классические. Тексты также. Будем использовать вот эту гармонь. Индийская гармонь для медитации. Один инструмент.
Пари, горели. Сахи Гане, душиче югалатхане, суди танартане, саба Сахи Гане, душиче югалатхане.
Автор восклицает: «О, что я сегодня видел! В роще кадамбов, в роще деревьев кадамба на берегу святой реки Емуны прекрасный темный мальчик, державший в руках флейту, сидел на драгоценном троне, совершая игры, как раз Арадж, царь всех трансцендентных вкусов. Я не вернусь домой, я пойду в лес, чтобы вновь вкусить нектар этих лил, отрекаясь от всех семейных уз, просто поклоняйся Господу в Радже». Такова смиренная просьба Бхактивиноды Тхакура.
Спасибо.
То есть, что происходит в момент вот этой медитации на отношения божественные, когда мы слушаем воспевание или в прозе из чистого сердца, если это с любовью, то мы начинаем чувствовать присутствие духовной энергии, пробуждение. То есть любовь к Богу дремлет. Она не переносится извне, она уже существует в сердце каждого, дремлет там. Ее можно пробудить при помощи вот звуков общения правильного. И когда эта духовная энергия соприкасается с нашей праной, жизненной силой в теле, прана называется, воздушные потоки, она начинает двигаться. В обычном состоянии, когда мы вот в ритм ходим повседневной жизни, работа, дом, отдых, работа, дом, готовка, отдых там и так далее, она застаивается. Она циркулирует в замкнутом таком цикле, не обновляется. Как бы мы устаем, скучно, тяжело это вот, мы терпим, как аскезу это все терпим. Это жизненная сила в таком состоянии находится, как бы закрепощенном, связанном. Как быка пускают вот привязанного к веревке по кругу, поэтому, чтобы он работал. Вот он ходит и работает, и это усталость просто вызывает от жизни. Поэтому можем разочаровываться в этом состоянии друг в друге, в семье, в близких людях. Помышляем о разводе, какой-то новой жизни, обновлении, не знаем, что нам нужно вообще. Кризис наступает. То в присутствии духовной энергии, просто слушая из верного источника, она начинает двигаться, это прана. То есть вы чувствуете экстатическое, динамическое состояние, движение, начинается внутренняя жизнь. Пример. Океан спокоен, его трудно возмутить. Это гигантский объем воды. Но полная луна это может сделать. Когда поднимается полная луна над океаном, он с ума сходит, двойной отлив начинается, там, волнуется океан. Что сродни этого? Внешне вы спокойны, уравновешены, это йога. Внутри начинается жизнь, пробуждение. Счастье. Это счастье. То есть вы чувствуете внутри огромные пространства. На санскрите счастье сукхам, а страдание дукхам. Где кам – это пространство, эфир. А су – очень много, очень хорошее пространство. Когда мы ходим на хорошее пространство, где все залито светом и разнообразием, мы чувствуем сукхам – свобода, счастье, разнообразие, полет. И дукхам – это темница, как бы вот, закрепощение ума, желаний, скука в конечном итоге. И когда жизненная сила соприкасается с элементом воды в теле, в этом экстатическом состоянии, вы почувствуете, что от вас льется пот и брызжут слезы, фонтан вот так выливаются. Такая сила чувств, что вода фонтаном выливается и пот пробивает вас. Так проявляется один из экстазов. Другая форма экстаза, когда жизненная сила касается воздуха. У вас начинается дрожь, и волосы поднимаются вот так дыбом. Вот такие переживания, такая глубина чувств. Если жизненная сила касается огня, от вас пар повалит просто. Такая мощь в теле. И если земли, то вы окаменеете на какое-то время, не сможете. И вас никто, никто не сможет сдвинуть с места. То есть ситхи способность. Это техническое описание экстаза. Как это может проявляться чисто технически. А что это за переживание, нельзя описать. Это нужно ощутить самому. Нужен опыт. То есть самадхи не передается на словах тому, кто его не испытал. И тому, кто испытал, тоже объяснять не нужно. Это исключительно опыт. Потому что этот факт не описывается, нет аналогов. То есть нет такой науки, чтобы его описать. Как люди говорят, покажите мне Бога. Нет такой науки. Единственный факт научный – его присутствие непосредственное. Вы видите, и что же вы думаете? Написано в Бхагавад-гите. Если вы увидите душу, услышите о душе, вы подумаете. Чудеса? Не может быть такого. Но если вы увидите душу, что вы скажете? То же самое. Чудеса. Не может быть такого. Но факт перед вами. Как и любовь. Никто описать не может. Надо испытать. Это энергия Бога. И мы говорим, что эта любовь может быть как бы снижена, сужена до камы, до такого господского состояния, или расширена до божественного состояния. Но сердце, оно у каждого живого существа, и оно требует своего развития. Вот почему люди страдают внутри, потому что им нужно вот это духовное внутреннее развитие, нужна любовь. Это наша единственная пища настоящая. Поэтому я сейчас хочу, чтобы вы послушали баджан о Радхе. У нас есть группа. Группа, которая покажет это музыкально, талантливо, профессионально. А Радхарани споете? А потом я вам покажу что-то интересное из моего опыта. Хорошо, я поделюсь вместе с вами. И, может быть, даже вы захотите делать то, что я делаю. Я скажу, что делаю каждый день. Это секрет вообще-то. Только для Германии, для русских, хорошо?
В этом баджане воспеваются самые лучшие качества Радхарани, ее бескорыстие, ее желание всегда радовать Кришну тем, что она красиво одевается, хорошо готовит, искусно поет, и что всегда ее ум и сердце направлены в сторону Господа.
Radhe Jai Jai Madhava Jayate Gokula Taruni Mandala Maite Radhe Jai Jai Taruni Mandala Maite.
На качество Радхарани, как на внутреннюю энергию Кришны. Если вы называете слово Радхарани, рядом должен быть Кришна обязательно. Если вы говорите Кришна, рядом Радхарани. Не разделяется. Эта медитация избавляет от вожделения. Ради этой любви божественной многие мудрецы в прошлом уходили в отшельничество, совершали великие аскезы, покаяния, занимались йогой долгие-долгие годы, чтобы обрести эту любовь. В сердце. И человеку достаточно получить всего лишь мгновение такого опыта, чтобы изменить жизнь. Что толку в жизни дерева, говорится в Ведах? Что толку жить 1000 лет подобно дереву, когда нужно прожить всего лишь мгновение в полном сознании, и жизнь изменится? Поэтому иногда мы спрашиваем, мы чувствуем, что жизнь в каком-то сложном ракурсе. Денег нет, перспектив нет, личная жизнь как-то неустойчива или разваливается, что делать? Дело не в обстоятельствах, а в нас самих. Нам нужно лишь мгновение опыта, и все изменится. У нас появятся силы, разум, энергия. Мы сможем все делать сами, без всякой помощи. Нам нужно обрести силы, способности, знания. Это называется медитация. Она пробуждает в человеке эту глубину. Теперь я обещал поделиться, и мне нужны будут четки какие-нибудь. Любые какие-нибудь четки дайте мне в руки. У меня нет с собой своих. Это называется мантра-медитация. Индивидуальная медитация. Как можно медитировать на звук каждый день? Я покажу. Можно, да. Ну, мешочек для того, чтобы здесь, чтобы они были в чистоте. Это священный предмет. Поэтому я сполосну руку. Это священное дерево из туласи. Можно меньше. Это еще не самые большие, но не самые мелкие. Но зато это для большой сцены подходит, видите? Экземпляр. 108 бус здесь. 108 упанишад, 108 главных близких спутников Кришны. Священное число 108. 109 разделитель, на ней мантра не произносится. Произносится маха-мантра. Есть много мантр, в ведах их миллионы. Маха-мантра одна. Она не требует никаких строгих правил произношения, ритмики. Можете повторять его в любое время суток, где угодно, даже не в чистом месте, даже в туалете. Не проблема. То есть она независима ни от чего. Маха – мантра. Ман – ум, траете – очищение. Неважно, чистый вы или грязный, сон или какой-то, повторяете эту мантру, все очищается в сознании. Вы это можете почувствовать, практикуя. И берете правой рукой первую бусину, большим и средним пальцем, не указательным, вот так. И вращаете ее в этом месте. Это поможет нам сосредоточиться, вот эта точка. Одновременно сосредотачиваетесь и считаете, сколько раз вы повторяете мантру. На каждой бусине целиком всю мантру, вот таким образом. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Следующую бусину. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Но это я медленно показал, чтобы вы слышали мантру, могли прослушать ее. В медитации нужно звук уплотнить, создать вибрацию трансцендентную. То есть, чтобы мысли не проникали между звуками, нужно уплотнить бодро и быстрее. Примерно так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вы повторяете и должны внимательно слушать свой голос. Он будет уходить в сторону по своей привычке. У тебя тут круг, да, целый? Я пойду, я вернусь через круг, он скажет. Он придумает что-нибудь, чтобы уйти в сторону. Ваша задача, это йоги, возвращать ум, как только вы ловите его, обратно к звуку. Вы просто слушайте, просто слушай. И первое, что вы увидите, что вы заметите, что это не надоедает. Можно провести сейчас эксперимент, если хотите. Давайте будем повторять комод, 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 комод. Давайте вместе комод, комод, громко, с энтузиазмом. И вы почувствуете, какая-то тупость, какая-то ерунда вообще. Просто какой-то тупизм вообще. Уже через 5 минут комод, ненавистный будет звук. И даже непонятно, что это за звук такой. Мы потеряем смысл этого звука. То есть притупление, отвращение, все налицо. Повторяя мантру, этого не произойдет. Омоложение, освежение. Это первое, что почувствуете. Повторяйте мантру, но пресыщение не наступает никогда. Если вы повторили 108 раз, это называется один круг. Вот так вот. Один круг. Если вы будете один круг повторять каждое утро, вы обретете способность за несколько дней всего, а может сразу, отличать ложь от правды. Вас практически будет трудно обмануть. Будете различать качество людей очень хорошо. Круг мантры уже получит эту способность. Но если вы будете повторять 4 круга в день, 4 круга, видите, микрофон даже отключился, это секретная информация, потому что... Видите, уже это секретная информация, это нельзя записывать. Но это только для русских и Германии, я предупредил. 4 круга мантры, то гарантия, что ваши материальные дела пойдут резко в гору. То есть изменится ваша концентрация, ваш ум сможет сосредотачиваться и быстро достигать результата. Кроме того, вы сможете быть неуязвимы к недостаткам окружающего мира. Уже не так обидчивы, как раньше, и прочее. То есть 4 круга дадут вам внутреннюю энергию концентрации, ясности, и материальные дела пойдут резко в гору. 4 круга мантры. Но если вы будете повторять 8 кругов мантры каждое утро, примерно это займет час при опыте, при необходимом опыте, ну тогда вы начнете ощущать внутри себя трансцендентное счастье. Как бы еще не само по себе, а вот как бы вот аромат цветка. Цветка еще не увидите, а аромат уже почувствуете. У вас развьется как некоторая тоска по этому существованию, по этому настроению. Затоскуете немножко через 8 кругов. Но если, не дай Бог, вы будете повторять 16 кругов мантры, как это делаю я каждый день, то в этом случае вы садитесь в аэробус А412, присягните ремни, форсаж. Несколько секунд все прошло. Смотрите, уже земли нет. Главное не выходить раньше времени. Угу. Нужно ждать будет посадки. Так что я вас прошу, очень прошу, не начинайте с 16 кругов. Будьте осторожны, потому что вам может показаться вдруг, что вы Иисус Христос. Или какой-то новоявленный пророк, потому что все открыто перед вами, вы видите рождение, смерть, реинкарнацию, эти вселенские законы, внутри, вне, все это начинаете ощущать. Не спешите, хорошо? Потому что вы получите опыт, который будет забегать вперед вашего понимания. Обычно 16 кругов уже делают под руководством духовного учителя. Начните с круга, нам нужно будет ходить, учиться заново. Один шаг, закрепились, другой шаг, закрепились. Вместе с знанием будете получать духовный трансцендентный опыт. Просто по этому звуку. Звук духовный целиком. Это называется джапа, медитация, индивидуальная медитация. Одно условие. Нужно просыпаться пораньше для медитации, где-то в 4:30. Я понимаю, понимаю. Но хотя бы в 5:30. Но не позже уже, 6 никак, потому что иначе уже работа там, беспокойство начинается. Просыпайтесь пораньше, когда зверь чувственных наслаждений спит, отдыхает. Это состояние покоя, есть время до работы. Принимайте полное омовение, целиком душ. Так принято, верно же? Вот, в России раз в неделю в баню ходят. Раз в 7 дней. Я заинтересовался, а почему раз в 7 дней? Откуда эта цифра вообще? И нашел. Оказывается, инкубационный период развитие белевой вши 7 дней. То есть, пока вши не завелись, мы чистые считаемся. А раз в неделю в баню сходить нормально, а белье потом нужно еще проглаживать после стирки, потому что там эти личинки остаются, и их нужно убить утюгом. Потом одевать, тогда уж точно не заведутся. Но в соответствии с физической культурой, каждое утро нужно омываться целиком. И даже если вы спите более 40 минут, уже нужно омываться, потому что обмен веществ меняется через 40 минут сна на выделение яда из тела. Во время сна вы очищаетесь таким образом. Все нечистоты выходят наружу. И утром нужно полное омовение, поражение кишечника, одевать чистые новые одежды, свежие. И вот тогда медитируйте в чистоте. Кроме этого, когда вы начнете медитировать, будете нетерпимы к грязи. В квартире, если у вас не было такой привычки поддерживать идеальную чистоту, будете поддерживать идеальную чистоту, и никакого труда вам этого не составит. Мыть посуду, постирать белье, помыть полы, там, вычистить все будет легко и радостно. А особенно готовить пищу. Это будет просто экстаз. Потому что всю пищу нужно готовить для Бога. В этом настроении. В этом настроении. Вы почувствуете просто в обычной бытовой жизни счастье. Удивительная вещь. То, что может быть просто причиной скуки и страдания, оказывается, может быть причиной и счастья. Ничего, кажется, особенного человеку-то и не нужно, кроме знания самого себя. И кроме еще джапа-медитации, есть более могучное средство. Вы готовы выслушать более могучное средство? Что-то слабо как-то вы готовы. Ты готовы или не готовы? Не договорив до конца вообще все или нет? Ну хорошо. Тогда, если вы готовы, попробуем. Это называется киртана. А нет стойки? Это коллективная медитация. У нас же здесь коллектив. И раз уж попали в эти обстоятельства, вы будете участниками этого, этой медитации. Либо свидетелями, хорошо? Вы будете просто либо присутствовать, либо участвовать, либо наблюдать, как хотите, полная свобода. Но если поучаствуете, будет интересней. Порядок такой. Киртана, коллективная медитация, это та же мантра, но она пропевается ведущим, чтобы все слышали. А затем ведущие слушают, все поют ее точно так же. То есть я пою, вы слушаете, вы поете, я слушаю. И мы чередуемся. Это называется коллективная медитация. Традиционная, это очень древняя практика, называется киртана. Это просто, это мы сделаем даже без инструментов, чтобы мы просто почувствовали вибрацию. Теперь нужно сесть ровненько, выпрямить свои спинки. что мы уже устали сидеть целый день. Вот, потопать ножками так вот, расслабиться немножко, раскрепоститься. Очень хорошо. Нужно будут ладошки. Нет, не так. Ладошки для другой цели. Держать ритм нужно будет. Это будет наш инструмент музыкальный, ладошки. Причем запомните, сейчас линии на ладони нужно зафиксировать вам. И после киртана снова посмотрите на линии, они изменятся у вас. Судьба резко изменится. Да, несколько минут мы проведем эту киртану. Ритм вот такой, синхронно. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И продолжаем. Теперь слушаем. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Спасибо. Это очень хорошее начало было. Теперь посмотрите на лица друг друга. Ну, а почему улыбаетесь? А что случилось? Есть позитив, есть заряд. Всего лишь несколько минут мы чувствуем, что уже лучше. А как ладошки? Надо подольше похлопать просто немножко. Это пару минут, но уже будут меняться. Мои линии на ладонях изменились через месяц. Через месяц изменились. Полностью не узнал руку свою. Вот. А вообще, все известно по линии вот жизни. Видите, она кончается у всех. Так вот, ваша жизнь никогда не кончится, если вы будете воспевать имена Бога, вы не почувствуете, никогда не увидите собственной смерти. Ее увидят только окружающие. Мы ее никогда не увидим, это написано в Ведах. То есть вы не почувствуете этот ужас смерти. Что, дается сравнение? Пасть кошки – это смерть для крысы. А, ужас какой. И это очень радостное настроение для котенка. Говорит, мама пришла, берет его за шиворот и несет его домой. Очень хорошо, приятно. И у нас даже есть такая книга, и здесь, я думаю, просто ее нет, я к слову упомянул. Мы в России издали книгу, называется «Последний экзамен», где описываются уходы духовных людей из жизни. Все они ушли в блаженстве. В полном блаженстве. Когда я читал «Науку и жизнь», и там была одна заметка. Нашли какое-то самадхи древнее, захоронение, и тело нетленное, высохшее. Это в традиции буддийской. Какой-то монах. Раскопали его. И увидели, что лицо улыбающееся. То есть момент смерти – счастье. Как это объяснили ученые в то время? Это должна быть была пластическая операция. То есть они не могли поверить, что в момент смерти человек может испытывать такое счастье. Так вот и целая книга, там где-то несколько сотен историй нашего времени, мы их собирали специально, потому что многие уже уходят, практикующие, и как они уходят, это сильно отличается от того, как уходит обычный человек. Одна ушла 21-летняя девушка, которая практиковала несколько лет, даже имела посвящение. Она же во Вриндаване жила, то есть была уже имела опыт духовный. И она, приехав из Вриндавана, через 2 дня умерла в больнице, потому что болела. Она вообще хотела умереть там, но там ей стало лучше, она никак не могла умереть там, она вот вернулась, и сразу, буквально через пару дней в больнице она ушла, и все. В одно мгновение. Это была какая-то очень большая как бы больница городская в Петербурге. И мы там возглавляли нашу группу, и нам сообщили, что так и так, забирайте тело, вы же должны как-то ее теперь похоронить. Мы пошли в эту больницу. С одним моим другом приехали. В больнице сказали, там вот морг, заходите туда и выбирайте. Ищите сами. Это был огромный морг. Это что такое, какие-то казематы, какие-то подвалы, огромные, как вот стадион. Это огромная, там 15-этажная больница, такая длинная-длинная, какая-то краевая, то ли областная. То есть это очень много, большое количество людей. И вот я до сих пор хорошо это помню, это было очень давно, лет, может быть, 20 назад. Я помню каждое лицо того человека, который я заглядывал, я же должен был найти ее. Я смотрел в лица этих людей. Мы проходили, эти тела лежали кругом. Я даже не представлял, что люди так умирают интенсивно. Оказывается, все умирают, понимаете? Вот как ни странно. Потому что мы этого не видим, может быть, иногда нас это поражает, потому что мы этого не видим в жизни, вот в морге я это все увидел. Я видел разные-разные лица. Но я чувствовал тяжесть, большую тяжесть. Где-то 5-7 уже ходим, эти тела, эти лица, тяжело, смерть кругом. Я вдруг смотрю, видели картину Васнецова, поле Куликова? Там побоище, а в центре такое красивое юношеское сияющее такое тело молодое со стрелой в груди. Он такой красивый образ. Вот я вижу ее такую красивую, сияющую лежит. Мы говорили, наши! Мы так обрадовались, как родственников встретили. Мы не видели, что она мертвая, мы не видели, потому что там сияние было такое, жизненная сила, как бы отпечаток свой оставил глубокий такой. Отпечаток жизни был, не смерти совсем. Ну, мы там совершили все обряды необходимые после. Мы пели тоже киртан, прямо в крематории. Крематорий чуть не развалился на части от этого киртана. Все это заметили, даже служители были в шоке просто. Там была такая сила, такая энергия. Никакой скорби, ни тени. Это называется уход. Ванга предсказывала это время. Она говорит, наступает время, когда люди будут праздновать день рождения, и смерть одинаково праздновать будут. Они полностью изменят свое отношение к смерти. Когда Александр Македонский приехал в Индию, он был шокирован этой культурой. Он встретил йога одного, сидящего в медитации. И когда Македонский, отзыватель мира, появился там лично со своей свитой, йог даже не встал, никакого почти не выразил, он сидел в спокойной медитации, не обратил никакого внимания на Македонского. Это разгневало императора. Он сказал, знаешь, кто я? Вот я могу взять сейчас вот этот меч и снести тебе голову. Я имею власть над тобой полную. Йог посмотрел и улыбнулся Македонскому. Сказал, когда ты снесешь эту голову с плеч, ты же увидишь, как она катится по земле. Македонский ничего не понял. Ну да, я это увижу. Я это тоже увижу, сказал йог. Хари Кришна. Но абсолютно было все равно жителю умереть. Никаких беспокойств он не испытывал. Это настоящая йога, это не просто гимнастика. Это сознание божественное. Я есть душа. Жизнь и смерть не в наших руках. Как говорил Булгаков, помните, писал? Уж порвать эту нитку может только тот, кто подвесил. Никому это не дано, на самом деле. То есть в этом смысле под защитой Бога. У меня был интересный опыт однажды под Москвой, когда мы разбились в машине. Попали в хорошую аварию. Чудом, почему-то мы выжили. Никто не пострадал. Только несколько ребер и все. И после аварии, когда вышел из машины, увидел всю эту вот разбитую машину, уже далеко на обочине. И я вдруг увидел, что эти иномарки летают здесь со скоростью 140-160. И мы между ними как-то вот по встречной полосе пролетели на обочину, туда, в кювет вообще. И знаете, что я понял в этот момент? В этот момент обычно сознание сильно меняется. становится другим. Я понял одну вещь, что эти иномарки летают, и люди действуют в этом мире только потому, что им позволено это делать. Смерть может прийти в любой момент. Вот и все. Мы живем с вами точно по программе. Нам кажется, что мы свободны, независимы. Это глубокая иллюзия. Мы даже вскипятить молоко не можем проконтролировать, оно уплывет, правда же? Мы, конечно, контролируем это, но оно уплывает. Скажем, плохой пример. Вот я встану сейчас перед молоком, включу и проконтролирую, и оно не уплывет. Но тогда неизвестно, кто кого контролирует. Поэтому вот такое сознание, когда мы зависимы от высших сил, мы получаем оттуда поддержку. А когда независимы, не получаем никакой поддержки. Вот и все законы. И самая лучшая зависимость – это любовь. Не подневольная зависимость, не рабская зависимость, а зависимость как привязанность, любовная привязанность. Это высшая йога называется, или бхакти-йога. Вот о ней мы сегодня и говорили, применяя также вот традиционные правила, предписания. Они ничем никак не противоречат никаким религиям, эти установки. Это общечеловеческие принципы благости, чистоты. И с этого уровня можно уже подниматься на платформу взаимоотношений. Это и есть высшая йога, потому что Бога понять невозможно. По определению Он безграничен. Это любой философ знает. Тогда что же мы с вами делаем? Мы можем с вами понять наши взаимоотношения с Ним. Это возможно. А Его до конца никто не знает. Он говорит об этом в Бхагавад-гите. Я знаю всех, меня никто. Это тайна тайн. Это никогда не кончится. Встав на этот путь, он никогда не кончится. Этот путь уходит в вечность. То есть духовное измерение. И говоря об измерениях таким языком, еще одну пару слов скажу, и будут вопросы. Если человеческое счастье умножить в 100 раз, это будет счастье Индры. На Индралоке, на уровне Индры, Царя Небес. Если счастье Индры умножить в 100 раз, это будет счастье Брамалоки, уровня Брамы Вселенной. Или Рамха. Это высший вселенский уровень, высшая планета Вселенной, Рамха. Если счастье Брамы умножить на 100 единиц, это будет счастье уровня Шивы, Шивадхамы. Если это умножить еще на 100, мы получаем Вишну. Ну, а здесь можно уже не умножать, никто не знает сколько. Это разные измерения существования. Вот так еще не описывается. Можно математически описать, можно вот так описать. То есть ученые описывают математические измерения. А здесь описывается через внутреннюю энергию. Через способность любить. Совершенство человека определяется способностью любить. Насколько он выше способность любить, настолько совершеннее личность. Вот такая практика. Ну, теперь мы изложили информацию, постарались для вас за эти часы. 10 законов счастья. Но мы добавим 11 закон сегодня. Будет не 10 заповедей, а 11 заповедей на самом деле. Одно правило нужно добавить. Отгадайте, какое? Следовать всем этим 10. Вот этого нам не хватает. Мы все знаем, только мы не делаем ничего. Вот наше сегодняшнее положение в мире таково, что мы информированы хорошо, но мы мало что применяем в этом плане. Нас отвлекает именно повседневная деятельность. Пожалуйста, делайте столько, сколько можете. А потом чуть-чуть, и вы увидите, что будет происходить. Как постепенно, совершенно незаметно, духовная жизнь заместит всю материальную наше существование, не меняя в жизни ничего, а духотворяя. Ни работу не нужно менять, ни семью не нужно менять. Нужно сознание свое развивать. В том положении, в котором вы находитесь именно. И там нужно оттуда развиваться. Все остальное вы увидите автоматически. Вас поведут духовные желания. Будете действовать, как захотите именно. Потому что иногда возникает вопрос, как же мне захотеть-то? Вот я уже это услышал, а вот как же захотеть-то мне вот подняться завтра рано утром? Вот вечером хочу подняться рано утром, но рано утром уже не могу подняться. Ну как же мне вот это желание пробудить в себе? Вот поэтому нужно общение. Если мы общаемся с теми, кто решителен, тоже практикует, у нас сразу появляется уверенность, сила, что я тоже могу, раз он может, и она может, я тоже могу. Хорошо? Попробуем. Пожалуйста, какие вопросы будут? Интуиция может быть как голос параматмы или может быть разум. Интуиция – это тонкая форма памяти, это функция разума. Как быть кузнечику? Ну, кузнечику ловушки. Если попал в лапы такой любви, то в этом случае веды говорят, есть три варианта. Например, есть проблема. Я вижу, что проблема исходит не от меня, а от окружающих людей, кто рядом со мной. Тогда есть решение отдать знания этим людям как-то, повлиять на них, чтобы они изменились. Это первый вариант. И ситуация изменится. Другой вариант. Я вижу, что проблема не в людях, а во мне. Также есть какая-то проблема. Значит, себя менять, себя развивать, тоже можно улучшить ситуацию. И третья проблема. Когда ситуация не зависит ни от меня, ни от окружающих, тут нужно терпеть. Как вы думаете, с чего нужно начать из этих трех? Со второй всегда можно начать, видите? Всегда. Вот с этого мы начинаем. И постепенно ситуация меняется. Если мы окружены, скажем, людьми, завистливыми, означает, что мы так действовали, создали это окружение вокруг себя. Когда-то мы действовали так. Если мы жадными людьми окружены, то мы сами создали эту ситуацию. Когда-то мы действовали так, и это окружение появилось вокруг меня. Как, например, человек в тюрьме сидит, он может сетовать. Ну что тут за подонки вокруг, а? Вот куда ни посмотри, уголовники. Но вопрос в другом. А как я оказался в этом окружении? Вот я-то как оказался в этом окружении? Вот с себя нужно начинать. И часто бывает, что человек начинает менять себя прямо в тюрьме, его раньше освобождают. А зачем держать? Очевидно. Нет необходимости. Амнистия или что-то еще, какие-то смещающие обстоятельства. И с этого мы начинаем с вами. Всегда можно начать с себя. С окружающих труднее, и обстоятельства также бывают непреодолимые. Но себя можем менять. В Бхагавата Пуране дается пример. Представьте, что вы ходите босиком повсюду. Есть причина для критики, верно же? То стекла, что за мир такой, то камни, то лужи, то грязь. Боже мой, да что ж такое, когда же будет порядок-то вообще? Какой совет дают и Бхагавата Пурана? Обуйтесь. И все будет хорошо. Весь мир будет гладким. Вот с этого нужно начать. Обуваемся. Если есть вопросы, то активней. Хороший вопрос. Для мужчин все просто. Сейчас скажу. Как, чтобы вы создали хорошую семью, вот счастливую для мужчин, это проще намного. То есть, прежде всего, займитесь собой и выясни вашу цель жизни, утвердитесь в ней, как мужчина. А затем найдите себе помощницу в этом, вот и все. Не берите девушку, которая вам не собирается помогать. Вам нужна помощница на этом пути, вот прекрасная семья. Да, человек может не иметь каких-то особых качеств, но тем не менее он занимает положение, и положение уважается. Например, милиционер подходит к полиции и говорит, ваши документы? Вас спрашивают, у тебя качества есть какие-то духовные вообще? Нет, качеств может не быть, но положение существует, также нужно уважать положение. Поэтому родители могут быть, такие вот, какие есть. Ну, не понимают ничего, старые уже, глупые, жизнь прожили тоже греховно. Ну, по-всякому, то есть. Но тем не менее положение родителю предпочитается. Это тоже важный момент.
И есть еще один момент. Этикет таков. Я это применил по отношению к своей матери. Вообще должен получить это знание от своих родителей. Ну, классическим образом, чтобы родители мне дали это знание. В какой-то из традиций дали мне духовное знание. Но они не дали, потому что это было запрещено во время атеизма, нам не говорили о Боге ничего вообще, близко даже. Не подпускали к этой теме. Представьте, я уже был взрослым человеком, 25 лет, я вообще не слышал ничего, не читал ни одного священного писания. Не был ни в одном храме, что жил на Дальнем Востоке, на севере. О Боге никогда не слышал ничего. И теперь, смотрите, мне 27 лет потом, и я уже начинаю интересоваться, уже читаю, уже начинаю практиковать, уже мантру повторяю. Мать сначала сильно испугалась, что это такое вообще, то не ест, это не делает, не как раньше. Мою пищу, которую я готовлю, не принимает. Себя душой называет, не сыном. Меня тоже так же, не мать, а душа. Я что, сына потеряла, что ли? Она перепугалась, а позже она увидела, как все это хорошо, как это все благотворно, как я ее люблю, как это все продолжается. Только что тут не работаю. Ну, не работаю. Ну, денег нет, гарантии. Она вот это и беспокоила. И я ей потом рассказывал, дал книги читать, рассказывал все это о Боге, о Кришне, о душе, и о карме. Все она знает, она читает, все практикует, все делает то же самое. И однажды я к ней приехал. И был Джанмаштами, скоро будет Джанмаштами, знаете, день явления Кришны, большой праздник по всему миру. В этот день нужно поститься полностью и готовить много пищи, предлагать божествам. А пир будет в 12 часов ночи. Это будет не пир, это будет просто потрясающий, фантастический пир. Все приходите на Джанмаштами обязательно, получите этот опыт. Это особые дни в году, раз в году такой день бывает. День явления Кришны празднуют сейчас по всему миру, во всех центрах. Я приехал к матери, и мы стали готовить, я целый день готовлю, она мне помогает. И тоже не ест. Ну, сын не ест, она тоже не ест. Все, постится со мной. Я готовлю, а она сидит, перебирает что-то там, или овощи режет, не помню. Я ей говорю, расскажи мне о Кришне. Я ей говорю. До сих пор я ей рассказывал. И я не ожидал такого результата. Она стала говорить о Кришне, повторять какие-то мои слова, что-то из книг. У меня мороз по шкуре, волосы на голове поднимаются, у меня такое ощущение, что я что-то получаю от нее, благословения какие-то, то, что раньше не получил. Это еще один момент. То есть, что шастры говорят? Если ваши родители или наставник чего-то не знает, можете получить из другого источника, но по этикету вы ему это предлагаете и от него должны получить заново. Вот это называется также благословение. То есть я матери это дал, а она мне вернула уже как благословение. И я получил от нее это. Тоже от нее, так же, как от духовного учителя. Можете сделать так тоже. Рассказать родителям, потом попросить родителей благословить. Потому что благословение матери самые сильные в этом мире. Если не замужем, она выйдет замуж просто, и все. Откуда сил брать, чтобы выйти замуж? Тут силы не требуются никакие. Просто кто-то заметит и так далее, как это бывает в природе. Это естественный процесс. Откуда сил брать, чтобы остаться целомудренной в духовной практике? Вот для этого нужна духовная практика, да, чтобы сохранять чистоту. Касается всех мужчин и женщин, да. Если свободно общаться, будет трудно очень. Знаете, что такое телегония? Знаете, телегония. Надо избегать этих вещей. Не знаете? Женщина запоминает первого мужчину. Физиологически запоминает его. Это было обнаружено одним богатым человеком в Германии, по-моему, это было в каком-то веке. Вот 18-19 век, я не помню. Я видел как бы документальный фильм об этом. И он, этот богатый человек, он спаривал, например, зебру с кобылой. И смотрел, что получится. Он выводил какие-то новые виды. Ничего не получилось. Зебра с кобылой, ничего не получилось. Не было зачатия вообще. А затем эта кобыла зачала от коня. И родила зебру.
Это называется телегония. Она запомнила первого мужчину, зебру. И также потом в человеческих отношениях были эти случаи, много раз отмечены. Например, один из случаев, там дается пример хороший. Девушка имела любовника до замужества негра, чернокожего человека. А затем они расстались, через 2 года она выходит замуж за белого, рождается негритенок. Понятно, что муж считает, что это измена, она клянется, что никакой измены не было. В конце концов, психологи стали работать с ней и выяснили, что она когда-то общалась с чернокожим человеком и любила его. И родила чернокожего ребенка. Это называется телегония. То есть женщина запоминает первого мужчину. Прям физически. И знаете, что написано в ведах? Подтверждается этот факт, что если девушка кому-то отдала свое сердце, второй раз это повторить будет практически невозможно. У нее быть счастливой один шанс. В силу ее глубины. Поэтому так важно сохранять целомудрие. Но сразу возникает вопрос, а если его уже нет? Вот тогда, говорится, чтобы не было этой телегонии, нам нужна более сильная любовь. Духовная жизнь нужна. Чтобы очистить всю эту самскару, этот отпечаток. Вот поэтому нужна духовная сила еще людям. Очищение. Но мы всегда будем совершать ошибки. Вот в чем дело. Мы не идеальные люди. Нам нужно очищение. Практика очищения. Поэтому мы рекомендуем процесс. Да, пожалуйста. Тилака, еще раз пробую. Что ты знаешь о тилаке на лбу Кришны? Это стопа Вишну, верно же, тилака? Но я имею в виду, что это же стопа Вишну, символ тилаки, Вишну. Да, Вишну. Поэтому он поклоняется Вишну. Кришна поклоняется Вишну. Угу. Да. Это одна и та же личность. Ачинтья пхеда пхедататва. Философия непостижимое единство различия. Я один и стану многим, в Библии говорится. Это та же самая личность. В разных формах, в разных ипостасях. Между ними тоже свои отношения существуют, между вишну-таттвами. На божественном уровне. Очень много аватар, экспансии у него проявлений. И в этом мире Бог именно Вишну, не Кришна. Вот в материальном мире Бог это Вишну. А Кришна это господин Галоки, который источник всех-всех энергий. То есть он за пределами материального мира. Поэтому, входя в этот мир, он уважает Вишну. Этикет. Поддерживает этикет. Тут есть серия вопросов. Библия не запрещает мясоедение. И употребление вина. Почему? Как вы можете это прокомментировать? Веды тоже не запрещают. Есть разделы, которые рекомендуют, как это делать. Как есть мясо. Но мы должны знать, что это уступка. Если человек хочет есть мясо, то нужно объяснить, как это делать так, чтобы он не стал просто мясоедом. Просто поедающим мертвую плоть. Чтобы его сознание при этом возвышалось, что он постепенно от этой зависимости отказался. Это так же, как вино, водка. Мы видим, что некоторым людям невозможно прекратить. Мы говорим, ну хотя бы меньше это делать, давай отрегулируем, давай постепенно. И какие-то уступки происходят. Мы ограничиваем продажу вина или наркотиков, там запрещается что-то, потому что это плохо. Также и здесь люди хотят есть мясо, им даются правила, ограничивающие этот процесс. Знаете, как рекомендуют в советах есть мясо? Раз в месяц вы можете в новую луну, когда она абсолютно черная ночь, взять одного козла за рога, вывести за пределы своей деревни, где вы живете подальше, взять нож с собой. В эту темную безлунную ночь вы должны наклониться к уху этого козла и произнести мантру. мамсо. Мы говорим мясо. Я, ты. То есть сегодня я тебя съем, потому что ты вкусный. А завтра ты меня съешь по закону кармы. Договорились? Козел говорит, договорились. И режете ему глотку. Вы лично это делаете, чтобы съесть этого козла. Не нанимайте никого. Это темная безлунная ночь, это страшная мантра, это страшная агония. И раз в месяц вы можете это сделать, потом, когда мясо кончается, через месяц можете повторить. Это ограничение. А потом, постепенно, год за годом, человек начинает думать, а зачем вообще все это нужно? Когда люди могут жить и без этого. То есть вот замысел, вот в чем смысл. И вот мы с одним христианином едем в автобусе. И он знает, что я Харе Кришна, а он христианин. И он говорит, а почему вы не едите мясо? То есть вы нарушаете закон Божий. Бог как раз позволяет и рекомендует есть мясо, и там есть в Библии стихи, которые позволяют есть мясо, и какое мясо есть. Я в то время не читал так Библию подробно, я спросил его, найдите мне это место. Он нашел сразу это место, говорит, вот посмотрите. Видите, и там, говорит, даю вам в пищу. И перечисляется, какие животные можно есть. Я опускаю глаза ниже на следующий стих. И там написано, но и за это спрошу с вас. И вот мы с ним спорим. Он мне первый стих, ему второй стих. Он мне первый, я ему второй. Это уже вопрос выбора, какому стиху следовать. Если вы хотите именно духовной, чистой жизни, быстрой, то рекомендация отказаться полностью, сразу же, сегодня же. И навсегда. Я же могу так жить. Не только я, и многие другие. Рыба. Сейчас про рыбу поговорим, хорошо? Я знаю, что про мясо, про рыбу мы можем говорить долго. Про секс тоже долго можем говорить, потому что это определенные наши привязанности, как бы наши вкусы. Не беспокойтесь, вкусы возвысятся. Вы почувствуете больше вещь. Как в анекдоте, знаете, человека в партию принимают в коммунистическую на собеседование, тестируют его. Ну что, говорит, ты пьешь? Ну, выпиваю. Ради партии бросишь? Ну, хорошо, брошу ради партии. Ну, галочку поставили, хороший ответ, все. Тест дальше. Куришь? Ну да, Беломорканал. Ради партии сможешь бросить? Ну ладно, ради партии брошу. Очень хорошо, хороший кандидат. Третий вопрос. Ну а как у тебя на личном фронте вообще там? С женщинами там связи бывают? Ну, случается, ну. Бросишь ради партии? Ну хорошо, ради партии брошу. Ну последний вопрос. А жизнь ради партии отдашь? Конечно, дам. Зачем мне такая жизнь? Так вот про рыбу все-таки, а? Насчет рыбы очень важный вопрос. Я думаю, что, дорогие женщины, если вы изучите ведическую кулинарию, вы забудете про рыбу и про мясо, там все вкусы есть. Больше того получите. Потому что пища мясная, она скудная. Есть мясо, а все остальное гарнир называется. Вот и все. Гарнир, значит, не пища вообще. А если мы научимся готовить правильным образом, там столько вкусов, столько разнообразия. Это было целое открытие, когда мы поехали на фестиваль в Индию, там был пир из 27 блюд. Это небольшое еще разнообразие, там 1008 блюд делают на праздники на большие. Вегетарианская диета. И вкусы все невообразимые, неповторимые. Поэтому, когда эти вкусы вас захватят, вы думаете, зачем вообще-то рыба? Рыба, в принципе, она, конечно же, не такой продукт, как мясо убойное, то есть не такая тяжелая карма за рыбу. Но есть другая проблема. Качество не очень низкое. Это продукт в невежестве, неблагоприятный для сознания. Даже растения не все благостные. Есть ядовитые растения, например. Есть чеснок, это антибиотик, это вообще не пища. Его тоже лучше избегать. То есть это уже вопрос качества. Это про мясо, про рыбу. Несмотря на то, что я, мужчина, часто на радостном пике эмоций проливаю слезы. Нормально ли это или для мужчины это уже диагноз? Ну да, у нас какой образ мужчины современного? У него тут Мальборо, потом что там у него, деньги всегда есть при себе. Он такой всегда серьезный, курит. Что еще? На женщин смотрит регулярно. Пьет по вечерам что-нибудь. Если увидите мужчину такого, знаете, счастливого, радостного такого, немножко чувственного, это отклонение. Просто вы чувствительный человек, я думаю. Эмоционально, вот и все. Какая разница, мужчина или женщина? Не вижу пока диагноза. У меня тоже бывают слезы, но что теперь делать? Я их не показываю, в принципе. По поводу выходного дня. Как быть, если я работаю 7 календарных дней подряд? Далее 2 дня выходных, затем снова 7 рабочих. Бросить работу? Я про камни рассказал, вы испугались, наверное. Нет. Но я должен заботиться о семье. Как быть с ночными сменами? Да, отрегулируйте свою ежедневную практику. Не раз в 7 дней, а ежедневную практику. Каждый день в какое-то время должна быть практика. Если не утром, скажем, вы со смены пришли, тогда вечером делайте это. Другие часы или днем, когда есть время, выделяйте время для медитации. Не беспокойтесь об этом. Это нормально. Место, время, обстоятельства надо учитывать. Как относиться к татуировкам? Пирсингу. А что такое пирсинг? А? Что прокалывают? Да, надо всем проколоть, я думаю. Всем-всем проколоть. Так, модным сейчас среди молодежи и не только. К этому можно нейтрально относиться. К страсти нейтрально нужно относиться. К невежеству отвергать невежество, благость принимать. Все эти вот выходки – это страсть. Нейтрально. Ну, цвет кожи немножко там, рисунки появляются, ничего страшного. Человек тот же самый. Ну, конечно, смотря какие татуировки, не знаю, если неприличные вещи, лучше не делать, конечно. Как воспитывать в детях желание духовно развиваться? У маленьких, как и у больших, которые все отрицают. Собственно, пример родителей важен. Если даже они отрицают, скажем, все в силу возраста, в силу каких-то молодых чувств, желаний, то позже они вспомнят ваш опыт родительский, когда придут трудности особенно. Вот тут у них сработает память. У нас есть книга, где описывается, как люди приходили в сознание Кришны, как становились на духовный путь. И очень много таких примеров, когда люди вспоминали опыт, скажем, детства, бабушка так делала. Это помогало им. Поэтому это не пропадет даром. Сати Сай Баба, кто-то его боготворит, кто-то называет великим мистиком. Кто он? Да, это категория великих мистиков. Сатья-сай. Это категория великих мистиков. Ситха. У них способности мистические. Но это не Бог, не думайте так. Вы говорили, что аборты делаются по причине зависти. А что, если женщина уже заранее знает, что ребенок родится инвалидом или дауном и делает аборт из-за сострадания к нему, чтобы не мучился? Делается ли это также по причине скрытой зависти? Ну, по большому счету, да. Да, как бы приводит смягчающие обстоятельства, но если вы знаете законы кармы более тонкие, вы поймете одну вещь, что выгнав эту душу из своей утробы, вы направляете в другую утробу. Карма ее не меняется. Он все равно родится дауном где-нибудь. Ему нужно пройти этот путь у кого-то. Если вы его просто футболите, то он вообще не может продвигаться, прогрессировать. Не может прожить свою карму, даже плохую. То есть вы эволюцию сдерживаете. Если тонкие законы. Поэтому за это мы тоже несем ответственность. Мы получаем ребенка по судьбе, какого заслужили. Понимаете, в чем дело? Это не просто несчастный случай. Это законы кармы, причинно-следственные связи. Мы получаем то, что в прошлом мы когда-то заслужили. И нужно набраться мужества принимать это тоже. Но это просто индивидуально, уж как хотите, но это мое мнение. Это просто мое мнение. Однажды мне позвонили по телефону в Алма-Ате домой и сказали, срочно на радио, готовится передача, приезжайте, через 40 минут начинаем. Будет 20 минут эфир. Я говорю, какая тема, скажем позже. Я приезжаю вовремя, уже вот с минуты на минуту, одеваю наушники, сажусь за стол. Какая тема, говорю, ведущий? Он говорит, аборты. Если бы я заранее узнал, я бы не поехал просто. Думаю, ну что, и что я могу сказать? Я же консерватор, я фанатик, я что могу сказать? Никаких уступок, от меня не дождетесь. А тут публика, вот город, разные люди. И начинается эта тема, она говорит, я тоже говорю, согласно ведам, согласно писаниям и так далее, что-то убийство, начинаем объяснять, что это душа и прочие законы. И потом прямой эфир и 1:20. Прямой эфир. Звонки не прекращались, то есть меня просто хотели уничтожить, все женщины города. Потому что они говорили, как вы такое можете утверждать? Потому что экономическая ситуация сложная, потом женщин-одиночек много, это невозможно рожать детей, воспитывать всех, каждый, это просто невыносимо будет. И они так серьезно это отстояли, с такой болью, с такой энергией. Я не знал на этот счет, что возразить, конечно же. Но я просто вот говорил, что все равно вот карма есть карма, что вы можете поделать с этим? Все равно несете за это ответственность. И молодые звонили, и другие, все против меня, все. А потом звонок. А давайте его спросим. А он вообще женатый? Женатый. А как он эту проблему у себя в семье решает? Вот так вот. Тут я говорю, а у нас просто все, у нас целибат. Ну, безбрачие, все. Никаких отношений с женой. Да кто ж такого фанатика вообще пригласил на радио вообще? Да что же такое? Да зачем? И меня по стенке размазывают все больше и больше. Но ведущая в это время, она вдруг на меня с таким состраданием стала смотреть. У нее такое было сострадание на лице. Она потом меня после этого эфира под руку в машину проводила, усадила и спросила, это правда? Я говорю, ну правда, да. И она с таким сочувствием. И вот она стала как-то на мою сторону вдруг вот в этой истории. И она тоже не могла найти аргументов. И тут звонок. Еще одна женщина звонит и говорит, вы знаете, у меня родила ребенка когда-то, вот, наверное, нужно было сделать аборт. Было так трудно. Одной. Муж бросил меня. Ужас был какой вообще. Я одна должна зарабатывать, и там успевать, и тут. Это просто ночами не спала, и то, и другое. Я тревожилась, я плакала по ночам. Еще один аргумент был сильный против всего этого. А ведущий ее спрашивает, а сколько вашей дочери сейчас лет? Говорит, 21. А вы не жалеете, что не сделали аборт? Говорит, я ее люблю. Я не жалею, что не сделала аборт. И ведущий говорит, я снимаю перед вами шляпу. И все звонки как обрубило сразу же. Все замолк, весь город замолк сразу же. Вот так вот. Вот такая история была интересная. Я снимаю перед вами шляпу. Вот это мать. Вот как человек должен жить. Мы не должны искать легкой жизни, дешевой жизни. Дешевка нам не нужна. Нам нужна настоящая жизнь. То есть не нужно бояться трудностей. Если уж так предопределено, конечно, вы решаете. Но мое мнение, принимайте свою судьбу. То, что Бог дает. Дауна, кстати, от них можно многому научиться. Эти дети удивительные. Хотя недоразвитые, может быть, умственно, но они удивительных качеств, эти люди. Вы знаете, было соревнование однажды даунов по беговой дорожке. То есть делают такие для них тоже. Группы здоровья, спортом они занимаются, развивают их как-то, пытаются, помогают им. И вот старт, там финиш, все как у взрослых, как у разумных людей. Стартовый пистолет, все побежали. Кто вперед, за призом, за первое место. Нужно бороться. Одна девочка спотыкается и падает на дистанции. Все дауна разворачиваются, подбегают к ней. Поднимают ее под руки и бегом бегут на финиш все вместе. Весь стадион встает и хлопает в ладоши. Понимаете? Вы думаете, мы не можем научиться, если мы даже у собак учимся, у кошек учимся. Почему же мы боимся? Человеческих существ, в разном состоянии. Это тоже душа. То есть тут, конечно, нужно иметь смелость жить. Но просто я хочу сказать, что аборт не улучшает наши обстоятельства, а ухудшает. Почему, когда за ведические книги получает продавец деньги, он продавец, прикладывает деньги ко лбу? Это не продавец. Это явно не продавец. Это преданный. Если кто-то так делает, то это не продавец. То есть мы учимся видеть не деньги, а Лакшми. Это энергия Бога. Так мы должны это видеть. Нужно видеть правильные деньги. Деньги – это хороший слуга, но плохой хозяин. Их нужно занимать в служении Богу, деньги. Поэтому мы их так принимаем. для служения. Как женщине распознать достойного партнера? Вот это слово интересное, партнер. Если партнер, то несложно. Просто подойти, понюхать, потрогать, поговорить и все. Все несложно. Но если хотите мужа, это другое. Если женщина хочет быть счастлива в семейной жизни, то мой совет. Не медитируйте на партнера или на мужчину. Медитируйте на мужа именно. Образ мужа должен быть. Тогда получите то, что хотите. Мужчина здесь ни при чем вообще. Мужчина пришел, ушел, обманул, все что угодно. Это просто мужская природа, она неконтролируема. Мужчина по своей природе предатель. Женщина тоже имеет свои недостатки. Ну а если этот человек ответственный, если брак освященный, то это муж. Это с вами называется на санскрите хозяин, повелитель, покровитель, защитник. Он защищает свою жену, живет с ней, защищает свою... Девочка, то есть женщина, на каждом этапе своей жизни под защитой должна быть. В детстве защищает отец любовью, потом муж, а потом взрослые дети. Всегда под защитой. Поэтому нужно медитировать не на партнера, не на мужчину и не на женщину. На тех, кто может идти путем долго, способны на это. Что учитывать при зачатии ребенка? Это сознание, да. Самое важное, что сексуальное наслаждение, оно затмевает рассудок у людей. Они достигают сексуальной истерики иногда. В этом состоянии начинаются дети. Это дети обычно с повышенным вожделением. Трудные дети их еще называют. Им трудно принимать наставления в свой адрес, подчиняться кому-то, слушать, служить. Они очень гордые, непокорные рождаются. С ними очень трудно. Это дети, рожденные в вожделении. Ребенка нужно зачитать с желанием иметь ребенка, как мы говорили. Иметь образ этого ребенка, сына или дочери. Если сильнее момент зачатия женщина преобладает, то родится девочка. Если мужчина, то родится мальчик. Так веды утверждают. То есть это можно регулировать, если мы занимаемся йогой. Обычный человек в состоянии сексуального возбуждения не способен контролировать свой ум. Поэтому нужна подготовка для того, чтобы зачать хорошее потомство. В прошлом, когда-то люди, прежде чем зачать детей, совершали мужчины аскезы. Только после этого зачинали хороших детей. Поэтому вот в нашем случае очень хороший есть совет. Хотите хорошего ребенка? Есть хороший совет. Сделайте это. В ночь перед зачатием 50 кругов мантры супруги повторите. 50 кругов мантры. То есть целый день практически. Вот это хороший совет. То, что я наблюдаю у практикующих, дети рождаются очень хорошие везде. Я путешествую долгие годы. Я могу заявить смело об этом со сцены. Везде рождаются прекрасные дети. У всех практикующих. Можно ли мантру мысленно повторять? Так как я думаю, на меня и мой разум это глубже, чем повторение вслух. В чем различие между мысленным повторением и повторением вслух? Есть разница. Когда вы достигнете контроля ума полного, то неважно, вслух вы повторяете или в уме. Но сейчас, когда ум не подчиняется, звук нужен. Ум контролируется звуком. Вот сейчас мы столько часов говорим в микрофон. И мы сидим и слушаем, что ум контролируется звуком, создаются образы. При помощи звука ум под контролем. Можем сидеть спокойно. А можете посидеть так, не разговаривая, в тишине несколько часов, не двигаясь. Трудно. Поэтому нужно повторять вслух мантру, пока ум не встанет под контроль. Мусульманский пророк Мухаммед не рекомендовал есть мясо и был сам вегетарианец. В хадисах записано, что он сказал, не делайте кладбище из своего желудка. Да, 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 верно. Если вас смущают традиции, не смущайтесь, все вышло из одного источника. Было одно интересное открытие, это сделал один наш хороший друг петербургский, он уже умер давно, погиб. Он изучал санскрит в 90-х годах, в начале 90-х годов. Он ходил в Ленинскую библиотеку, брал какие-то оригиналы и читал их. Умел уже читать санскрит и так далее. И он пришел однажды и сказал, я увидел интересную вещь потрясающую, Бхайвиша Пурани. Сейчас уже известно по всему миру. Не знаю, первым сделал это открытие в это время или нет, но потом была публикация. Бхавиша Пурана – это писание, которое записано 5000 лет назад с лишним, пророчество на будущее. И там описывается приход Иисуса Христа. То есть за 3000 лет до его прихода описывается его явление в Бхавиша Пуране. Что пишется? Послушайте. «Придет, как сын девственницы. Пища его будет молоко и мед. Миссия возьмет карму мира на себя. Имя Криш-Тош». Бхавиша Пурана. И также описывает переход Мухаммеда, так описывается имя Мухаммед. И вся его миссия вкратце описывается, что будут священные войны. И где он придет, в каком регионе. Бхавиша Пурана, источник один. Так что не сомневайтесь в этом. На самом деле Бог один, без всяких сомнений. Там, где больше знания о Боге, идите в эту сторону. Неважно, в какой-то традиции. Если дом горит, вы же не звоните и не говорите, пришлите мне пожарную охрану из Русской Православной Церкви. Кто-нибудь помогите, кто может. Дом-то горит. Сейчас религии находятся в упадке глубоком. Вот в чем сложность. Поэтому люди не доверяют слишком религиям. Там много распри тоже, политики свои. Нужны знания нам. Не привязывайтесь к религии, привяжитесь к Богу. Не важно, какая религия, важно следовать этой религии. Если религии не следует, она умирает. Остается лишь форма. Угу. Все? Все наши вопросы? Да? За что живое существо попадает в материальный мир? Не за понюх табака, как говорится. То есть, это вопрос взаимоотношений. Например, однажды Прабхупада ходил с учениками по берегу моря. Это было в Индии, в Бомбее. Там очень много на побережье солнечных крабов. Если кто-то был, в Джаганатхапуре, знаете, вот эти крабы, они роют норы в песке. Когда вы идете по этому плесу, красивому пляжу, они бегают и спрячутся в этих норах. Солнечный краб называется. И вот Прабхупада идет с учениками, о чем-то не говорят. И там был один молодой человек, новичок. Тоже гулял с Прабхупадой, но очень мало что понимал. И он увидел солнечных крабов, стал бегать за ними. А Прабхупада им что-то говорил ученикам, ценное, а он отвлекся. И Прабхупада сказал, вот все начинается с отвлечения. Вот с такого фактора. Например, кто-то вошел сейчас в комнату в эту. Я со сцены могу отвлечься и дальше продолжить. Если что-то неважное для меня, я не обращу внимания. Но если что-то важное для меня, я могу уйти со сцены, правда же? Вот так это происходит. Нас может что-то еще привлечь, какое-то особое положение испытать, еще особое какое-то испытать, опыт жизни без Бога. С Богом уже понятно, а можно ли без Бога жить? Могу ли я сам на этом месте находиться? То есть это описывается также в Писаниях, это психология ухода. Так что живое существо – это житель духовного мира. Приходит в материальный мир по недоразумению, как правило. Тем не менее, это свобода выбора его. Неправильно использованная. Кому задавать вопросы, если пока не встретил учителя, и как при этом не утонуть в море информации, доступной сейчас? Очень хороший вопрос. Не думайте, что сложный вопрос. Вопрос очень простой. Как говорил Иисус, приводил такой пример. Если ребенок подходит к отцу и просит, дай мне рыбу, ну, это рыбаки, пищу. Отец положит ему змею в руку? Никогда. Если вы просите хлеба, вам камень в руку положит? Никогда. Итак, если вы искренне хотите понять свои отношения с Богом, вас никто не обманет. Потому что первый, кто узнает об этом желании, сверхдуша в сердце. И вы будете связаны с настоящим духовным учителем. Вопрос нашей искренности. Готов ученик, приходит гуру. Но если мы хотим быть обмануты, придет обманщик. И он скажет, дайте мне деньги, через полгода станете Богом, дам мантру индивидуальную. Таких примеров множество. И люди хотят быть обманутыми, платят деньги. И так это просто нашего искреннего желания, искреннюю душу не обманешь. Это простой вопрос на самом деле. Кажется сложным. Есть недоверие, хорошо. Ну вот пример. Вы идете к зубному врачу, дантисту. А он неопытный, он почти шарлатан, неквалифицирован, сломал вам здоровый зуб. И вы говорите, отныне никогда не пойду к зубным врачам. Но если зуб заболит, куда вы пойдете? Все равно он нужен. Духовный учитель необходим. Са гурук эва пхига чет. Он просто необходим. Это не меняет принципа. Нужно стать искренним, чтобы найти духовного учителя. Вот и все условия. Вот так жизнь меняется. Внутри сначала, а потом вовне. Потому что это почувствуете. Это подобно тому, как вы верите, человек, он вам нравится. А почему? Вы не знаете. Вы просто чувствуете это. Вы слушаете, верите и понимаете. Да, сердце откликается. Все, процесс заработал. И не надо никаких объяснений. Как вы пищу едите, вы же понимаете, что вы уже сыты. И вкус чувствуете. Тут не нужно никаких доказательств вообще. Все просто и ясно. Звук – это и есть доказательство. Звук, который вы слышите от духовного учителя, это и есть доказательство. Никакого другого не нужно. Все, вопросы закончены наши. Спасибо большое всем.